Всем привет! Август 2022 года, и вы слушаете 114-й выпуск подкаста «Link Me Up Telecom». Пожалуй, на этом я закончу свое вводное слово, потому что ничего другого я не придумал. И гостей представлять будет тоже Мамонт, потому что он наш главный хедлайнер, точнее, ведущий этого выпуска хедлайнерами будут. Ну вот, Мамонт расскажет, да?
Ну, гости, наши гости будут хедлайнер. Мне главное очень нравится. Я ничего не придумал, а мне сказать заранее, что мне что-то надо придумать. Ну и не буду ничего придумать. Что ты там обычно говоришь? Новости проекта. У нас есть новости проекта?
У нас шла Наташа, какая, ну, какие новости?
У нас нет новостей проекта. Отлично. Успешно пропускаем этот пункт, все ближе и ближе к нашей теме. Стандартная наша другая тема, значит, давайте не забудем сказать большое спасибо всем, кто считает нашу кипучую бурную деятельность позитивной, положительной, приносящей добро, и кто заносит нам копеечку на всяких патреонах, бусти, все прочее. И будем переходить к теме, потому что один из гостей, ну, он так усердно уже сопит, двигает микрофон по столу, пьет воду, и я не знаю вообще что он делает. Ему очень стыдно должно быть в этот момент, я надеюсь. Поэтому давайте не будем откладывать все далеко. Итак, говорим сегодня про деньги в телекоме. Как сказал Дмитрий Петров, который один из как раз гостей этого подкаста, надо чуть-чуть отодвинуть вот резиночку на трусах, чтобы посмотреть на самое сокровенное. А вторым гостем мы позвали Майорова Михаила, как он сам себя называет, предприниматель из Таганрога, идеолог и основатель интернет-кооператива ПЖ-19. Здравствуйте, не побоюсь этого слова, коллеги. Да, хотя я себя так это в коллеге думаю, господи, два директора сидят, и я тут это, коллега нашелся. Связист, да, нет, я завязал со связью много лет назад, Марат всегда на меня укоризненно смотрит за это, ну да, я такой. Ну давайте тогда по верной нашей, значит, традиции пару слов гостям представиться, но я предлагаю начать все-таки с Михаила. Дима-то у нас уже был несколько раз. И вот у меня, Михаил, сразу к тебе такой вопрос. Вот ПЖ-19, я все пытаюсь разгадать, это что за аббревиатура и что же значит вот интернет-кооператив? Это что это, как это?
Еще раз добрый день всем. ПЖ-19 это красиво, это хорошо, это правильно. Что это значит специально? Секрет, не открою. Особого смысла нет, но если креативить надо максимально. Поэтому, приходя на новую территорию или там кидая листовку с какой-то там, с предложением с каким-то, словосочетание PG-19 запомнится точно лучше, чем связь телеком. Потому что связь телекомов много, а PG-19 один. Ну, это так. Вот в плане PG-19.
Так, слушай, это же как операция «Ы». А почему «Ы»? Ну, чтоб никто не догадался.
Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Вообще, на самом деле, когда мы из Таганрога начали экспансию дальше, ну, решили дальше развиваться, а в Таганроге нас все знали как Мегалинк, я посмотрел, а Мегалинков там много. И нас вряд ли узнают. И как нам быть, как отличаться от других. И вот родилась идея сделать вообще что-то такое вообще очень необычное. Ну вот PG-19.
Слушай, ну как минимум на уровне названия это, мне кажется, получилось очень хорошо. Очень загадочно, как минимум.
Ну спасибо, правда. Более того, мы потом проводили еще несколько конкурсов на то, как это расшифровывается. И я тебе скажу, там народ накреативил наши абоненты. Прям мы даже не ожидали
этого. А какой самый лучший вариант?
Слушай, ну, наверное, мистер ПЖ мне понравилось, это кинзадза. Пижама женская была еще у нас, и что-то еще. Ну, вот из кинзадзы прям мне вообще зашло.
То есть это ему приз вручили за лучший нейминг?
Да, по-моему, да.
Отлично, одобряю, правильно. Так, ну что, Дмитрий Петров, второй генеральный директор сегодня.
Да, это я. Всем добрый вечер.
Дмитрий, расскажите, пожалуйста, тем, кто с вами не знаком, кто вы есть и почему вас надо слушать.
Я думал, как появилось название «Комфортел».
А про это тоже можно, но это как-то, знаешь, после PG-19 «Комфортел». Я ничего не хочу плохого сказать, но...
Ну, это будет очередной «Мегалинк», только «Тел».
Именно.
«Комфортел», да, ну, что это оператор. В основном в B2B работаем, но и B2C балуемся немножечко, там B2G, B2O, там B2 все. И в Питере основная часть деятельности пока.
Ну, как-то это грустно, грустно так вот.
Ну, я пока, видишь, я пытаюсь говорить томным голосом, чтобы не травмировать уши аудиофобов.
Мне кажется, тебе неправильно передали смысл нашего подкаста. Сегодня соблазнять никого не надо.
Ладно, тогда, ну, просто мне кажется, что кому интересно погуглять, давайте так, будете гуглить, мы не тот комфортел, который колл-центр. Да, есть такие, их, кстати, купили какие-то другие ребята, забыл, как называются, крупные в Екатеринбурге. Мы комфортел, который оператор, который в Питере, в Москве, вот. Мы классный, крутой оператор, и когда нас было всего четверо, и сидели мы в кабинете, который по площади примерно как кабинет, в котором я сейчас сижу на этой трансляции, вот тогда я придумал, что мы будем называться комфортел, и что мы станем самым матом нельзя, самым охеренным оператором в Питере.
Ну, комфортным, судя по названию это.
Не только, но вокруг этого все, да.
Угу. Так, Михаил, а я так понимаю, что вот если Дмитрий у нас по B2B, то есть бизнес-ту-бизнес, у нас просто инженеры, связисты, надо такие вещи расшифровывать, я считаю, на всякий случай, то Михаил у нас с PG-19 как раз по физикам.
Слушайте, да мы на самом деле со всеми работаем. Реально как-то ограничивают. Я вообще не понимаю людей, которые ограничивают себя в плане того, что мы только B2B или B2C. Но связь всем нужна. Если она хорошая, почему не давать ее частным лицам?
Ну,
я так думаю, что частные лица ходят вокруг офиса Comfortel с такими плакатами и говорят: дайте связь, дайте связь. А Дима так из окна: не дадим, у нас B2B.
Мы им говорим: вам Уют Телеком.
Наверное, ваша компания,
это
да?
Это то же самое, да, только уже... Ну, не, ну как, Миш, конечно, естественно, деньги-то они... Мы же про деньги, да, в общем, деньги... Мы меняем связь на деньги или обеспечиваем ее за деньги. Но разделение такое происходит, потому что все-таки специфика разная. В организации сервиса, в обеспечении сервиса и в экономике тоже этих сервисов, она разная.
Слушай, ну у нас в плане...
Я не понимаю, как...
Да. У нас в плане как раз вот был такой вопрос, но он ближе к концу. Я предлагаю начать все-таки сначала, если никто возражать не против, да? Возражать не против.
Если с представлениями закончились, то, конечно.
Ну, я думаю, да. Просто мне очень нравится наш план и то, в какой он атмосфере был создан. Мне кажется, просто говорит о том, что у нас очень хороший план. И поэтому я предлагаю как бы не мудрствовать, а прямо вот взять и начать с первого вопроса. Да? Вот эти как бы каноничные 500 рублей, которые платят практически все абоненты России, значит, за интернет. Это навевает на мысль, что вот когда провайдер приходит там в Россвязь или кто дает, значит, лицензию, вместе с этой бумажкой выдается вот некая тайная формула по расчету абонентской связи. Ну, сколько надо брать вот с какого, значит, абонента?
Поспорьте. Не согласен. Кому-то они выдают бумажку, на которой написано: вам положено продавать 199 рублей и 3 месяца в подарок.
Ну, я-то вижу, что ты смеешься. Давай все-таки поговорим про экономику провайдеров, как это считается, откуда это берется. Ну, то есть, давайте так, вот я вообще в этом деле ничего не понимаю, максимально далек, да? Ну, вот я так про себя понимаю. Надо взять там некий объем железа, как-то, значит, где-то провода какие-то арендовать, договориться там с какими-то домохозяйствами, что-то проложить, посчитать свои затраты, прикинуть, насколько я жадный, например, хочу все это дело окупить за 5 лет, одно на второе поделить и получить, что, наверное, с каждого абонента надо брать X денег.
Можно встряну?
Конечно, конечно.
Я сейчас сразу представил себе Дмитрия, когда их было 4 человека, как они сели и вот такой бизнес-план суперовский написали. Вряд ли нам так случилось. То есть и у меня вот ценообразование, оно берется просто исходя из сложившегося рынка. И более того, исходя из платежеспособного клиента. То есть здесь вообще на самом деле надо поговорить о том, что мы продаем. Вот это вот такой вопрос интересный очень. Я вот, например, давно пришел к тому, что мы не интернет продаем. То есть мы, например, продаем свою услугу, свою сеть, через которую люди могут ходить хоть в интернет, хоть в фидонет, хоть ну куда хотят, пусть ходят. И вот эта сеть, ну, представьте себе, грубо говоря, я купил там материалов, оборудование, команда у меня человек 10, и мы эту сеть построили на какой-то территории. И больше никуда не подключились. Себестоимость этой сети, она понятна. То есть вот, грубо говоря, люди, 10 человек должны зарплату получать, кабелей накупили, оборудование накупили, и вот мы как бы вот едем. Вот нам надо в месяц там 100 тысяч рублей, чтобы каждому по десяточке было, и вот там окупить расходы первоначальные. А вот будет ли там интернет жить? Или не будет там интернет жить? Я считаю, это уже такое, ну, как бы... Если мы сейчас не включимся в интернет, ну, не будет там интернета. Но мы все равно будем хотеть с абонента там 3 рубля. Потому что нам надо там 10 человек окупать и плюс первичные расходы. То есть вот мое видение такое. То есть все сейчас продают интернет. А на самом деле... Все мы разные, абсолютно разные. У нас разные сети, разные технологии, разная техподдержка. Качество у нас разное абсолютно. Подход у нас разный. И, ну, все продают интернет. Все продают одно и то же. Это как стрижка, понимаешь?
Вот. Не, ну подожди, вот качество там, вот вы все разные, да? То есть отличные, классные слова. Но по итогу, вот каждый рабочий из завода, там, тетушка из бухгалтерии, булочник из булочной, кто угодно, придя домой, хочет, чтобы у него, я не знаю, показывал ютубчик на телевизоре, да, и, ну, или там на телевизоре IPTV работало, а на компьютере показывал ютубчик. Как там называются эти ваши интернеты, ему не интересно. Ему интересно, вот, вот заплатил он свои деньги, я вам миллионы свою плачу, вы мне как бы дайте мне мой ютубчик.
Ну, совершенно верно. Поэтому платят люди все-таки не за сеть, а за то, что они в этой сети получают. А получают они в этой сети в основном все через интернет. Когда-то, когда интернет был медленным и слабым, платили за плохой интернет и хороший DC-хаб. Там когда-то... Ну, не знаю, что-то внутри, да, большой набор всякого вариза. Мы к этому, наверное, сейчас скоро начнем обратно возвращаться. Тут, наверное, уже пыль стряхнул с DC++ там всяких штук. Может, какие-то новые появятся. Но так или иначе, все-таки, на мой взгляд, тут, ну, я с Михаилом в этом смысле не согласен, потому что все-таки люди покупают доступ к сети, к глобальной. Да, но когда нас от глобальной сети отключат, например, да, там сами мы это сделаем, или это снаружи злобные враги обеспечат, значит, ну, наверное, все равно останется какой-то спрос к доступу к контенту и общению между собой. Да, будет там не интернет, а рунет. Вот. Но принципиально все-таки за интернет. Но я приведу аналогию, да, по поводу разности. Вот все же покупают, когда, например, заказывают такси, все покупают ехать. Доехать куда-то. Но доехать можно экономом, можно комфортом, можно комфорт плюсом, можно доехать бизнесом или даже премиумом или элитом. А и это все разное доехать. То же самое про долететь экономом, там, первым классом, бизнесом или про поспать. В гостинице вы можете поспать с видом, там, я не знаю, на весь свой город, а можете и в большой, широкой, мягкой кровати, и номер у вас будет, не знаю, 100-500 метров. А можете поспать в дермитории, где соседи пахнут и храпят. И это тоже
Дим,
поспать.
Слушай, ну ты хорошо сделал сейчас аналогии, поспать, поехать. Ну, а можешь накидать аналогии с интернетом? Ну, вот такие же вещи, только со словом интернет.
Так, а все то же самое. Есть провайдер, ну, у которого дешево, а, соответственно, он вынужден экономить. Экономить и на капексе, и на костах, перевожу, на кап-затратах и на операционных затратах. И, соответственно, сервис-то он обеспечивается не магией, да, он обеспечивается оборудованием, людьми. И услугами, закупаемыми у третьих сторон. Поэтому, если один, если все мы находимся в одних и тех же условиях, а на рынке так все и есть, то, соответственно, вот баланс спроса и предложения, он формирует ту самую цену, вот те самые пресловутые 500 рублей. Однако, всегда находятся какие-нибудь кайкакеры, которые там продают очень дешево, и иногда такие с рынка исчезают. А есть те, кто умудряются вот найти этот баланс, да, как они дешево заманили, потом перевели на 500 рублей, часть базы осталась, там бегунки отвалились, а на выходе экономика у тебя уже плюс-минус складывается. Да, и тогда их там все считают демпперами, а они при этом на рынке остаются и развиваются. Тут две модели. Вот. Тупой демпинг приводит к уходу с рынка, а умный приводит к росту бизнеса. Но, ну, тем не менее, про качество. Сейчас, Миш, про качество ты спросил. Разница в моем понимании в том, что те, кто умеют качество обеспечивать, у них оно заключается в том, что у человека редко пропадает. Если пропало, быстро восстанавливается. Если он звонит что-то спросить, техподдержку, он быстро получает ответ. Чаще всего этот ответ уже как-то он может получить, даже не дозваниваясь. И ютубчик у него работает на телевизоре всегда. И Netflix грузится, и ничего не виснет, и пинг в играх ровный. И он там всех жахает.
Хорошо, смотри, так возвращаясь тогда к вопросу о деньгах. То есть, получается, особенно это в первый момент очень удобно делать. Вот собралось у нас 4 модных сетевика. Мы такие прикинули, сколько денег мы хотим в месяц, сколько готовы там потратить на оборудование сети. Потом, типа, а в этом доме живет 100 человек, предположим, мы подключили, значит, 10, поэтому с каждого надо брать 1000 рублей. А соседний провайдер дает за 500. И все, экономика не сошлась, и мне закрываться?
Да. Ну, либо подключать еще 5 домов, набирать 50 абонентов. И, то есть, по сути, цена складывается из чего? У тебя есть емкость, которую тебе надо утилизировать. И вот баланс спроса, предложения, платежеспособности и алчности, он приводит к тому, что вот, там, вот эти, опять же, пресловутые 500 рублей, они достигаются за счет того, что основная часть участников рынка умудряется максимально эффективно утилизировать свою емкость человеческую, техническую, при вот такой цене вот на этом рынке с таким спросом.
Там Михаил что-то хотел еще сказать.
Я не знаю, я если честно, я вот, ну, вот бизнес-модель там Дмитрия, она красивая очень, но у меня по факту чаще всего получается оценка платежеспособного спроса, то есть ты на этой территории, например, больше 500 рублей не можешь взять, а на какой-то другой территории там нормальный ценник там 800-900 рублей. То есть он так сложился, и ты приходишь на этот рынок, даже если ты приходишь с новой сетью, со своей суперсетью, и ты не будешь 500 ставить, хотя у тебя дома, например, 500. Ты, скорее всего, поставишь те же самые 800.
Миш, я хочу сказать, ты говорил про мою модель. Это мое видение рынка и ценообразования. Это не конкретно комфортеловская или уютская модель.
Не-не-не, я понял. Я имею в виду, что ценообразование определяется платежеспособным спросом, а не твоими затратами.
Слушай, ну там же вот еще все равно надо заложить, там, я не знаю, за сколько лет ты захочешь окупить свои затраты. То есть, если ты подключаешь, не знаю, какой-нибудь дом или целый район, ты в любом случае вкладываешь туда X денег. И ты хочешь их отбить за понятное количество лет, да? То есть, не то, что мы, ну, давайте подключим, начнем сейчас брать абонентскую плату и с этого платить зарплаты. Но если посчитать внимательно, мы за 20 лет мы даже не окупим вот стоимость подключения.
А вопрос?
Да, вопрос еще. Да,
так в этом и вопрос, что это получается история не только в... Что мы оцениваем вот этот некий, как называл, платежеспособность, да, людей, которые могут... сколько они могут нам заплатить, но и то, насколько мы хотим окупить наши затраты с этой платежеспособностью.
Ну, ты прежде чем вкладывать деньги, да, риски, когда на себя берешь, вначале пытаешься на салфетке плюс-минус прикинуть, да, сколько надо вкинуть, сколько должно собраться. Соответственно, вот на этих вот расчетах, таких, которые, ну, я называю салфеточными, у тебя цифры должны складываться, исходя из того, а как там сейчас рынок устроен. Потому что мы уже лет там 15 как находимся на более-менее сформированном рынке. Ну, там, опять же, от региона зависит, но 10 точно. Поэтому ты исходишь из того, какие там сейчас расценки, тот самый сложившийся платежеспособный спрос, и дальше насколько у тебя складывается экономика, исходя из того, почем сейчас люди платят и что они потребляют. Но при этом, в моем понимании, можно повышать РПУ, и нужно это делать, по той простой причине, что сложившаяся картина не всегда отражает способности населения оплачивать то, что ты предлагаешь купить. Она зачастую складывается от... Так исторически сложилось. Ну, просто потому, что не все умеют конкурировать интеллектом, а многие конкурируют реактивно. Вот эти снизили, мы тоже снизим. Вот они вывели, мы тоже выведем. Да, и в итоге так вот все там отсиживают себе яйцо или стреляют в ногу. Пока кто-то там не пойму, кто, у кого там меньше ресурсов, не поймет, что, ну да, наверное, так пора с этим завязывать, и надо как-то цены по-другому формировать, а не как у соседа. Вот это длилось последние, там, ну, когда вот рынок был еще только растущим, бурно растущим, там всем все хватало. Началась конкуренция, вот там цены стали формироваться по принципу, как у соседа. Поэтому при оценке выхода куда-то надо учитывать, вот какая там конкуренция в том числе. Потому что, на мой взгляд, можно и прийти, и продавать дороже, да, просто ты будешь тогда нишевым игроком.
Так, ну, хорошо, а за сколько лет деньги вот можно отбить в телекоме? Сколько считается нормальным? 3 года, 5, 10?
3. Ну, в ГМИ, опять же, мы вопрос, как считать, потому что можно же там дисконтированный поток сверху наложить, там еще что-то, но на салфетке все должно укладываться хотя бы в 3 года. Дальше, ну, это просто смысла нет считать, потому что, ну, вот это все-таки не недвижимость, это гораздо более рисковый рынок. Угу. Ну, и плюс, опять же, у тебя оборудование устаревает там 5-7 лет.
Я думаю, больше 5, чем 3, на самом деле, по большому счету. Если ты говоришь об инвестициях. А если, грубо говоря, у тебя сидят люди без дела, и есть вроде как ресурсы что-нибудь построить этими людьми, ну, собственными, понимаешь, то тогда ты просто их вкидываешь, этих людей. Слушайте, ну, пойдите, постройте там, можешь получим абонента, можешь не получим абонента. Потому что деньги лежат у тебя просто на счету или там чулане. А люди сидят без дела, тоже, знаешь, как это, сотрудник без работы, это, ну, я не знаю, что они там будут делать.
Так это подожди, ты им предлагаешь выдать лопату и сказать, ловить. Копайте траншею в ту сторону от офиса?
Ну, почему? Нет. Пример, нет, с точки зрения бизнеса, да, не с точки зрения полезности траншеи. Ты сделаешь хорошую сеть на большой, на какой-то территории, она будет отличная сеть, будет шикарный сервис. Но, возможно, ты ее не окупишь так вот, как бы, как бизнес-процесс полноценный. То есть вот я с таким сталкивался. То есть когда у тебя есть, например, собственные ресурсы, человеческие именно, там, монтажные, еще что-то, и ты понимаешь, что ты подошел к наполняемости, то есть ты построил все сегменты, там, все кабелировал, здания все сделал. Что теперь делать? Или сокращать людей, например, или переводить их там в обслуживающий персонал какой-то другой, там, или там какую-то другую нишу начинать, или просто взять и построить еще где-то такую же сеть, понимаешь, то, что они умеют хорошо делать. И возможно, эта сеть будет там, ну, не окупится вот так в явном виде за 3 года, по красивому бизнес-плану, потому что там конкурентов много будет. Ну, примерно по такой схеме я заходил в Ростов реально. То есть там конкуренция бешеная у нас. Это миллионник город, а Таганрог город 300 с лишним тысяч. То есть мы выросли в Таганроге, и мы зашли в Ростов. То есть для нас это было ноу-хау. То есть прийти в Ростов, миллионник, то есть и толкаться там с монстрами телекома. Мы такие маленькие ПЖ забежали там, ну... Ну, строимся, отжимаем потихоньку. То есть уверены в своих силах.
Ты хорошо, и как вот маленький провайдер может тогда на себя вот перетянуть этот денежный поток, если только не дисконтировать цены, как-то очень ужасно, и работая себе в минус?
Я полностью Дима, как сказал, то есть качество, даешь качество, демпингом не занимаешься, и играешь в долгую, 3-5 лет. Что ты будешь качать эту территорию. А через 5 лет, если у тебя все будет хорошо, и ты в этой территории будешь успешен, ты вообще даже можешь делать платное подключение, там, грубо говоря, за которое люди будут платить, чтобы там купить твой сервис. Понимаешь? То есть без такого вот именно, чтобы тебя полюбили и узнали, ты, я не знаю, поставь любые циски, там, найми любых специалистов, но люди не поверят. Ну, еще один телеком пришел, ну и кому он нужен?
Не, нужен жгучий маркетинг, и который очень качественно обеспечен сервисом и какими-то ништяками, плюшками, идеями.
Слушай, ну, знаешь, мне кажется, что вот весь телекомовский бизнес в смысле маркетинга, он такой очень сложный и специфичный, да, потому что какую-нибудь булку с колбасой, каждый человек может сказать, вкусная она, невкусная. А как бы интернет, если вот он работает 10 лет, да, абонент подключен, он там... Ну, как бы по вечерам YouTube ему показывает. Ты его в жизни ему не объяснишь, что твой интернет лучше. У тебя техподдержка вежливее, еще что-то. Нафига ему
смотри,
менять?
Смотри, вот прекрасный пример. Я человек, который очень любит помогать своим друзьям, приятелям, особенно если, значит, речь про интернет. И вот, помню, едем мы в машине с приятелем. И он мне... я вспоминаю, что он живет вот здесь, а в этом доме такой был у нас провайдер LTL. Очень классный. Вот кто, кстати, знает, кто такой LTL, напишите что-нибудь в комментариях на YouTube. Интересно будет вообще, есть ли кто-то среди слушателей, кто вообще помнит, что был такой провайдер классный в Питере. И вот выясняется, что он живет в доме, который подключил LTL. А у него оператор был Matrix. Ну, тоже хорош, в принципе, да, но к нему было это больше претензий по качеству. С бегемотиком, да-да-да, такой. Вот, и я ему говорю, блин, у тебя LTL есть, подключись к LTL. Да у меня все хорошо, да не надо мне ничего подключаться, зачем вот это вот начинает вот это, что-то голосить? Я говорю, так, ну... Я не помню, какие я ему задал там 2-3 вопроса, но я ему задал несколько вопросов, и вдруг выясняется, что в ЧНН, в частной больше нагрузки, да, вечером у него что-то виснет, подвисает, в техподдержку он звонит, там висит по полчаса, потому когда у него кончаются деньги на счету, потому что там по-дурацки был там как-то биллинг устроен. Короче, выясняется, что у человека вообще недовольство-то есть, и вполне конкретное. Но в лоб, когда заходит идея, подключиться, поменять на что-то другое. вообще не хочу, у меня все хорошо. Наверное, так у нас психика устроена. Поэтому вот те, кто смогли понять, вот как вот, какими ключиками до мозга своего клиента, точнее, до его кошелька через его мозг достучаться, у тех получается продать, потому что, ну, вот не все одинаково. Это услуга, да, ее не пощупать, безусловно, но болевые точки, они есть так или иначе всегда, и за что-то клиента можно там дернуть. Может, не с первого раза, да, но если грамотно разложить там маркетинг на этапы и доведение клиента в воронке до подключения, можно. Это, это не магия, это тоже в каком-то смысле механика, логика.
Слушай, ну это же некорректно продавать то, что у тебя быстро починят. Ты сразу продаешь, типа, вы купите нашу машину, но она, даже если сломается, мы ее быстро починим.
Ну как это? Здравствуйте. Ты когда покупаешь машину какую-нибудь там, я не знаю, BMW, тебе говорят, вот у вас еще включен сервис, там быстро приедут с эвакуатором, вас куда-то пересадят, эвакуируют, и вообще не парьтесь, просто позвоните на горячую линию. И это денег стоит, и за это, собственно, тоже люди платят. Или когда вы приходите в сервис, а в сервисе, соответственно, красивая девушка приносит вам вкусный кофе с конфеткой, сидите вы в красивом, значит, вот этом зале, аккуратный механик, значит, вам внятно объясняет, что он сейчас будет делать. Ну, то есть это тоже стоит денег. Просто еще раз, кто-то за это не готов платить, а кто-то готов за это переплатить, только лишь бы вот это было. Это вот про платежеспособный спрос и про потребность. А у нас почему-то все, ну, если говорим сейчас про массовый сектор, все пытаются продавать один и тот же интернет. Блин, ну продавайте разный. Продавайте интернет бизнес-класса, интернет комфорт-класса, интернет эконом-класса.
Дим, не интернет продавать надо. Надо продавать свою сеть. Вот что дело. Ты продавай свою сеть, про интернет и так люди разберутся. То, что у тебя есть интернет, замечательно.
Миша, а что там в сети в этой, кроме интернета, скажи, вот для потребителя?
Ну, все.
Ну что еще?
Вы должны вступить в PG-19, в сообщество, понимаете? И в этом случае вы получите, и там уже...
Я понял, просто тут другая чуть бизнес-модель, юридическая конструкция. Вступайте в наш клуб, где есть интернет и очень клевая комьюнити. А еще можно быстро замуж выйти. Девушки, кстати, лучше пойдут. Ну, как девушки, женщины.
Про клуб, это ты, кстати, зря смеешься. Когда я придумывал именно интернет-движение в виде кооператива, я и думал об этом. Потому что, вот, знаешь, как развитие, да? Вот ты сам говоришь, ты сейчас в Питере. Ты в Питере, и ты пока еще оттуда никуда не пошел на экспансию.
Москва, почему? Москва.
А, ну, то есть уже это... Ну и как, легко развивать Москву?
Нет, вообще обломались. Первый
мы про Москву
год,
еще хотим отдельно
поговорить. Да-да, это отдельная будет история.
А я думаю, что это любая проблема. То есть любой удаленный регион, у тебя здесь суперкоманда, тебя отлично понимают, вы там сплоченные, у вас там... Ну, вот вы этот Питер, вы его... Все на руках вас носят. И ты думаешь, вы сейчас приходите в Москву, но не вы приходите в Москву, а
именно,
какие-то люди другие.
Так и думал.
Ну, это... Я для себя сразу понимал, что это там движение в никуда. То есть поэтому кооператив, кооперативное движение некоммерческое, это как бы виток развития. То есть, грубо говоря, объединить операторов мелких, таких как, ну, я. То есть я-то мелкий оператор, ну, предприниматель,
ну,
город Таганрог.
Ладно, давай, не надо сейчас вот это.
Да ладно,
оскрёмничать, мелкий он.
Не люблю, когда крупным
называют. Те, кто знает, какого ты размера, сейчас начали...
Мне кажется,
думать, вы, а я тогда какой?
По размеру-то стоите. Слушайте, ну мы отвлеклись. Я что еще хотел спросить? Вот есть такой предельный случай, который вот даже вокруг с Москвы, с Питером актуален, насколько я знаю, несмотря на то, что вот считается, что здесь уже просто все проводами опутано, да, что строится где-нибудь коттеджный поселок, да, и где тоже хотят, чтобы у них появился интернет. Там приходят провайдеры, считают, и выясняется, что прокопать, проложить туда кабель стоит столько, что с каждого дома придется брать, там, я не знаю, 10 тысяч рублей в месяц, и все это окупится не то что за 3 года, а лет за 5 в лучшем случае. И вот здесь вот как бы происходит затык. То есть, с одной стороны, надо либо брать очень много денег, либо надо очень долго их окупать. И в итоге люди сидят без интернета, либо страдают на каком-нибудь радиоканале, как говорят.
Ну, это какой-то очень вырожденный случай, ты сейчас привел в пример. Должен быть какой-то очень маленький поселок, находиться он должен в местности с каким-то очень сложным рельефом и грунтами, при этом электричество Ну, в общем, я не знаю. Ну, потому что 10 тысяч в месяц, даже если это, не знаю, 10 домов, это уже там 1 200 000 по году. Вот. А 1 200 000 по году, это, соответственно, не знаю, сколько там, почем у вас километр строить получается. Ну, там, не знаю, 150 тысяч. Ну, то есть, грубо говоря, можно там километров 5 проложить, и плюс оборудование, плюс там сеть развести. Ну, то есть, я не знаю, это за 3 года окупится, за 2, может, даже. Угу. Не знаю. Ну, в общем, это какой-то странный пример. Наверное, такое есть, но это скорее связано не с тем, что, значит, операторы такие жадные, а коттеджный поселок так далеко. Я думаю, этот пример связан с тем, что это отдельно какой-то взятый случай, где просто люди плохо изучили картину местности и плохо изучили... Какие там есть операторы. Ну и плюс, видимо, на этапе строительства этого коттеджного поселка не заложили нормально слаботочку. Вот это и есть проблема, когда проектанты не закладываются на слаботочку, на то, как у нас будет тут внутри устроена сеть доступа. Ну, не в интернет, Миша. Сеть доступа просто. Вот. И тогда выясняется, что все газонами уже застелили, значит, столбами некрасиво, асфальт трогать не надо, а интернет всем, пожалуйста, подключите. И вот тогда, да, у тебя задача состоит из того, что нужно как-то непонятно развести сеть по этому коттеджному поселку, и плюс еще и довести туда оптику. Цена это может быть вот такая большая, скорее всего, когда один какой-то активист попытался посчитать. Выяснилось, что из, там, не знаю, 30 коттеджей готовы подключиться только 6. Вот. И тогда вот, да, там экономика получилась из разряда, да, нужно по 10 тысяч в месяц платить. Mm-hmm. И еще за подключение, там, не знаю, 30.
Ну, это как да. Это? Давайте сделаем ворота на двор, ну, чтобы закрывались. И начинается. У меня машины
вот.
Нету.
Вот, совершенно верно. У кого-то нет машины, кто-то прекрасно паркуется снаружи. Кто-то говорит, да мне не проблема выйти и руками открыть. Зачем я буду на это тратить? И вот это все. Поэтому самое правильное, это если кто-то нас слушает из тех, кто либо планирует купить себе коттедж, либо построить в каком-то поселке, либо сидит их проектирует, ну вот в вопросе, как там устроена сеть внутри поселка и как она подключена или будет подключена к сети, интернет нужно выяснять сразу. Ну, вот. Потому что на сегодняшний день это довольно важная коммунальная услуга. Ну, она по степени важности уже там с электричеством и водой довольно близко. Вот. И поэтому, конечно, этот вопрос нужно сразу решать.
Угу. Окей, принято. Что, давайте тогда дальше пойдем. Я точно знаю, Дима очень любит эту тему. Вот все вокруг дорожает. Там, я не знаю, предположим, на 40% инфляция скаканула. А связь нет. Или вот скаканула, но вот совсем чуть-чуть. Да, Михаил, расскажи вот свое отношение. Должна ли связь дорожать? Если она дорожает, то так ли это или нет?
Слушай, ну, конечно, коммуналка дорожает, и связь должна дорожать. Грубо говоря, если у тебя деньги становятся дешевле, то ту же самую единицу там, продукции или услуги ты, конечно, будешь покупать дороже. Что же происходит на практике? Ну, вот, например, в моем понимании, мы, так как мы сейчас развиваемся, то есть захватывая новые территории и получая прирост абонентской базы новыми клиентами, мы, например, старым клиентам не повышаем тарифы. То есть если у нас растет, допустим, стоимость где-то, то она растет для новых клиентов. Старых мы не трогаем. То есть те 500 рублей там, или 300 рублей, которые, допустим, платил старый абонент в каком-то там 2015 году, скорее всего, он сейчас до сих пор и платит. То есть если ну, резюмировать, то есть да, должна дорожать, потому что деньги дешевеют. А дорожает ли у нас? Ну вот я объяснил. То есть мы получаем новые доходы за счет того, что получаем новых клиентов. Если бы у нас новых клиентов не было, скорее всего, мы бы индексировали.
Слушай, ну это же такой очень узкий рынок. То есть, грубо говоря, если ты поднимаешь на 100 рублей абонентскую плату, ну даже для новых клиентов, да, то же самое должны все вокруг тебя сделать. То есть вы, как, не знаю, должны все провайдеры Таганрога собраться такие, так, чуваки, все тарифы плюс 100 рублей. Кто не поднял, тот лох.
Ну, такие попытки происходят, там, может, не в Таганроге, но везде в целом по стране, и все в итоге всегда находится кто-то... Ну, во-первых, это противозаконно, если нас слушают ФАС. А, во-вторых, не, давайте так, трое договориться... Да, двое не могут договориться зачастую. Трое, ну, а чем больше, тем, в общем, там, прогрессия. Поэтому объективно работает по-другому. На всех давит одна и та же экономика, один и тот же рынок. Когда рынок рос, когда развивался, развивался, цены невозможно было повышать, потому что ну, они вообще-то понижались. Да, конкуренция и рост объема рынка так давили на рынок, что, собственно, цена спокойно понижалась, и при этом экономика у всех складывалась. Истории с банкротствами операторов, их по пальцам пересчитать, это какие-то эпические случаи.
Слушай, ну, подожди, я тебя перебью. Ну, давай так. Я вот знаю, что вы у себя цены поднимали, да?
Не будем там выяснять. Да, и не раз. С 2015 года мы начали их повышать регулярно.
Было ли такое, что вам клиент говорил, ах, вы цены подняли, да ну, вас в задницу, пойду к соседям?
Конечно. Ну, конечно, было, конечно. Но это было, это будет, это нормально, это рынок, это баланс спроса и предложения. Вот ты предлагаешь свою услугу, ты ее ценишь вот с востока. И на тебя давят вот так вот там инфляция, подорожавшая что-то, подешевевшего чего-то очень мало, подорожавшего очень много. Соответственно, задача бизнеса – приносить прибыль. Бизнес без прибыли – это уже некоммерческое партнерство.
Это к нам, да.
Это кооператив. Это кооператив PG19, где цены не повышают старым клиентам, потому что там вообще, наверное, членские взносы у вас, а не абонентская плата.
Да, членские взносы.
Вот, членские взносы, там вообще другая история. Но если мы говорим про повышение, да, конечно, отключаются, такой процент есть, и это нормально, мы к этому относимся спокойно. Другое дело, что мы не относимся к этому наплевательски, типа, а, вот кто не отключился, те мудаки, и вообще туда им и дорога. А мы обиделись такие, и все. Нет, мы безусловно, анализируем и продумываем. И с 2015 года цены, когда вот после 2014 года пришли к пониманию, что нам надо цены повысить, потому что у нас экономика не сходится, было боязно, страшно, больно местами. Но потом мы поняли, что в целом ну, клиенты... Опять же, ну еще раз, у нас B2B. B2B непростой. Мы с бизнесом работаем. Средний чек на рынке 5 тысяч в месяц. У нас средняя абонентская плата 25 тысяч в месяц. И это не эффект малой базы, да, у нас клиентов там, 1500 уже. Это... Ну, не, поменьше, по-моему. Или полтора. Не помню. Ну, в общем, смысл в том, что у нас средний чек большой, потому что у нас клиенты крупные. И у нас с клиентом ведется всегда диалог. Мы объясняем, с чем это связано, и всегда в обмен предлагаем что-то в обмен. Да, что там, не знаю, повысили цены, значит, возьмем на себя SLA более жесткий. Или предложим услуг больше, или каких-то доп. Услуг. Или вот как последнее было, вот в этом году мы при повышении цен предложили тем, кто не согласен, сказать, окей, заплатите вперед. Предоплатите тот период, который вы готовы, чтобы вот на этот период мы цены не повышали.
А, типа по старым ценам.
Ну, типа, да, купите по старым ценам. Ну, смотрите, ребят, давайте так, объективно, услуги связи, если мы говорим про бизнес, это в структуре расходов меньше процента. Это, ну, зачастую доля процента. Если это не какой-то интернет-бизнес, да, если ты там, если ты Яндекс Mail.ru, ну, может быть, на, собственно, сетевую инфраструктуру как таковую, там нет понятия интернет, они сами там являются интернетом. Наверное, там не 1% или не доля процента, а там могут быть десяток, 1.5-2%. Да нет, какое, меньше. Несколько процентов. Но связь, она не так много в структуре расходов бизнеса составляет, поэтому повышение цен для клиентов зачастую вообще незаметно проходит для кого-то. Для кого-то это принципиально. Что это вы подняли? Или там, а что это так много? Ну, идет диалог.
Слушай, ну это, знаешь, тоже типа такая позиция получается, что ну вы ж, у вас ну, маленькие затраты, ну что вам жалко, пусть они чуть побольше будут. Но мне знаешь, что кажется? Это получается, может быть, и есть то самое главное отличие вот B2C интернета от B2B интернета, да, что ты можешь себе позволить взять и поднять цены всем существующим клиентам, да, вот, а Михаилу приходится только новым, да, старых нельзя.
Не всем, надо еще раз, это у Михаила такая позиция. Понимаешь? И плюс эта позиция основана на том, что он может вот себе позволить таким образом развиваться. У меня позиция простая в этом смысле, что повышать цены вполне нормально и приемлемо, потому что, вот правильно же Миша сказал, деньги дешевеют. Ну, продукты ну, это питания дорожают.
Это причина поднятия. ЖКХ дорожает.
Причина не потому, что вы можете за это больше заплатить. Причина в том, что нам больше надо, чтобы мы могли обеспечивать то, что мы делаем, так как мы это делаем и хотим дальше делать. И мы не хотим менять наш формат бизнеса из-за того, что у нас экономика, видите ли, начала там скукоживаться. Нам хочется, чтобы Комфортел был таким, каким мы его задумали. А для этого нам нужно получать чуть больше денег. Если вам этот Комфортел в таком виде нравится, вот, пожалуйста, подпишите акт, что теперь у вас там, не знаю, 18-25% дороже. или там на 6, неважно.
Кстати, знаете, я от кого-то из домовых провайдеров еще слышал такую историю, что у них раньше подключение было бесплатное, а теперь 200 рублей и там за каждый метр витухи еще там 2 рубля или сколько. Да.
И дальше будет кстати, развиваться эта история. Ой, Леша, в следующем году. Леша.
Да, привет, Саш.
Ну, и в тему про повышение цен, если говорить в B2C, вот я, ну, сам за интернет не плачу, так получилось, но у меня знакомые, вот несколько, помню, скринов присылали от одного очень крупного регионального, ну, это федерального оператора, там, процентов на 20 подняли.
Ну... Да, вот в продолжение, кстати, всей этой истории с платным подключением. Саш, я не знаю, как это в Питере развивалось, но, допустим, в городе Хабаровске году в 2010-2011 подключение кабельного интернета стоило на минуточку что-то там 1500 рублей. И там был, по-моему, только один провайдер, который мог себе это позволить. Это был, по-моему, то ли Транстелеком. Они как раз тогда заходили в ШПД и там активно вваливали бабла. И у них подключение было бесплатное, но у них там очередь была та самая на подключение там, на несколько недель. Вот. А когда ты подключался к региональному там, местному оператору, то изволили заплатить там 1000 или 1500 рублей за подключение. И потом еще и внести еще обонку там на месяц, на два, это еще там косарь другой. Вот. Поэтому, когда, вот, знаешь, вот сейчас, я думаю, что вот в Москве и в Питере, знаешь, со 100 мегабитами за 500 рублей люди и бесплатным подключением, и когда у тебя там в квартиру заходит там 3-4 кабеля, потому что вот мне оператор не понравился, я другого хочу, ну, тут немножко зажрались просто ребята.
Вы знаете, есть такой термин интересный, я его, по-моему, в том году услышал, шрингфляция. Это когда цену стараются удержать, но при этом в объеме убрать. Ну, там, девяток яиц, помните, появился?
Да-да-да.
Вот, это как раз пример той самой шрингфляции. Так вот, в телекоммуникациях она точно сейчас начнет развиваться. Потому что связисты-энтузиасты, которые, ну, так исторически сложилось, очень болезненно относятся к идее повышения цен, они, соответственно, ну, как-то же тебе надо при этом расход-то снизить или апсейл как-то увеличить. Вот будут там играться вот тем, что там... платное подключение, или там оно вроде бы бесплатное, но за метр витухи надо заплатить. Ну, то есть, вроде бы бесплатное, да. А витой пары вам сколько надо метров? Вот 30, вот 30 сейчас умножили, там оплатить. Ну, то есть,
получается, ты и свои косты режешь, и еще на них копеечку зарабатываешь в тот же момент.
Да, безусловно. И вот я хочу пример привести, один интересный такой для меня. Он был интересен тем, что очень удивителен. Общался как-то с знакомой, она директор крупного оператора, ну, такого заметного, да, игрока рынка. Вот, и что-то мы общаемся, говорю, а вот еще как насчет повышения цен? Нет, ты что, как это? Ну, вот чтобы повысить цены, да ты что? Нет, ну, как это? Я говорю, ну, как? Ну, подожди, ну, смотри, что происходит. Экономика туда-сюда, инфляция. Нет, ну, за что? Я говорю, ну, а ты подожди, ты откуда будешь деньги брать, чтобы сотрудникам-то зарплату повысить? А, не, ну, эти-то что? Типа, ему так. Я говорю, подожди, я правильно понимаю? То есть, взять и повысить на 100 рублей жалких какой-то неведомой массе абонентов тебе кажется ужасным, негуманным поступком. А вот то, что за счет этих денег ты можешь своим повысить зарплату, тебе кажется, да ладно, нормально, они и так хорошо. Не нашлась она мне что ответить, я не понял эту логику, но в целом я считаю, что конкретно на рынке телекоммуникаций просто так исторически сложилось. Но эта картина меняется, и она поменяется в итоге, потому что рынок достиг своего насыщения. Игроки из энтузиастов превратились уже вполне себе в бизнесменов, потому что наивные энтузиасты с рынка ушли, потому что их бизнес они свои продали. А остались на рынке те, кто умеют развиваться, зарабатывать и считать. Вот. И постепенно
Слушайте, ну да, да, дайте мне это чуть-чуть.
Давай, конечно, давай.
Смотрите, вот в принципе по поводу ценообразования и повышения цен. Ну вот сколько мы не повышали цен, ну грубо говоря, повышали цены, хотели больше взять, мы это всегда делали через придумывание новых тарифов. Там. Новую скорость придумали, какой-то новый конвергент, что-то там куда-то замутили, сделали выше, например. Или сделали другую стоимость. Но мы никогда в лоб не пробовали просто вот один и тот же тариф, все то же самое для человека, и мы ему просто говорим, ну, теперь давайте там 250 рублей, там, а не 200. То есть мы все равно или скорость увеличивали, или еще что-то делали, когда повышали цены. И я думаю, что большинство вот сетевиков или там руководителей сетевиков, кто нас слушает, и шли по такому пути. В свое время я могу дать вот свой личный опыт, посмотрите просто, посчитайте свою РПУ по тем же юрикам. Мы как-то сели, у нас тоже там по мегабитный учет был, 1 мегабит стоил 1000 рублей, там все как у всех, как у Ростелекоме, и мы там подались, там тебе 5 мегабит, тебе 10 мегабит. Я со своей стороны сел, посмотрел на всю эту картинку, РПУ посчитал, и у меня там РПУ там вышло вот с этими мегабитами, все покупали 1, 2, 3, там жались, там, ну, на деньги смотрели. Посмотрел РПУ, а у меня РПУ получилось меньше 2000. Ну, или там 2 с копейками, вот по юрикам. И я говорю, слушайте, а давайте мы выйдем с тарифом 3000 рублей за 100 мегабит. Представляете, насколько мы увеличили приток и абонентов, и кэша при таком тарифе? Ну, то есть не по мегабайтно продавать, а выйти вот с таким предложением. Это, конечно, было давно, но вот кто знает Таганрог, кто знает нас, или там, допустим, тот же самый Ростелеком, доходило до того, что они даже на совещании этот вопрос в Министерстве связи поднимали, что вот Мегалинк демпингует и продает 100 мегабит за 3000 рублей. А на самом деле никакого демпинга. То есть я им объяснил, ребят, смотрите, ну вы же ничего... То есть у нас были реально тоже организации, которые платили нам 25 тысяч. И когда ты выкатываешь тариф 3000 рублей 100 мегабит. И, ну, этот завод приходит, например, он говорит, слушайте, ну, тут как-то мы их 3000 хотим платить. Ну, руку к себе кусаешь, там, отгрызаешь. Но в итоге, это был фурор, мы стали из B2C оператором, таким, ну, домовой сетью, мы стали там полноценным B2B-шным оператором и настолько потеснили рынок тогда сильно, ну, вот этим вот предложением. Ну, потеснили не с точки зрения того, что обрушили его. Мы стали зарабатывать реально больше с клиента.
Ну, подожди,
Дима, подскукожился.
Дима, подожди. Вот прозвучало вот очень интересное, но очень непонятное РПУ. Что это такое?
Берешь весь свой доход, который ты собираешь с юриков, и делишь их на количество. У тебя получается стоимость одного юрика.
Средний
чек. И если она у тебя 2500, делай тариф супер интернет за 3000 рублей, и все будет у тебя замечательно.
Но потом, когда наступит момент, просто повышай этот тариф, и он постепенно будет расти с 3 до 3300, 3600 и так далее.
Вот вы знаете, вы на самом деле сейчас вот оба просто вот идеально подвели к следующему вопросу, да? Вот сначала Дима рассказал про то, как, значит, про некую злобную женщину, которая не хочет платить сотрудникам, значит, зарплату, а Миша потом рассказал, что они в какой-то момент стали зарабатывать прям баблище, ничего особенно не изменив. Но мы, если вот пойдем в наш прекрасный линкмяповский чат, 9 из 10 человек нам что скажут? Что в ISP работа дно, денег там не платят, специалистов там нет, это старт для работы студента, через годик валить оттуда нахрен. Почему?
Потому что это отчасти правда, а отчасти заблуждение. Правда в той части, что однозначно больше денег вы получите, уйдя в кровавый энтерпрайз, имея ту же самую квалификацию, и однозначно больше денег вы получите, если пойдете в какую-нибудь там интернет-гиганта, финтех там или еще куда-то.
Но для этого вам надо сначала пройти школу операторскую. Да.
И не год.
Тогда вас будут ценить, и понимаешь? То есть, если ты пойдешь в Enterprise с нулевыми знаниями, а просто с хотелкой, тебя никто не будет ценить. А когда, извините меня, ты обслуживал 10 тысяч абонентов и строил сеть на 10 тысяч абонентов, ты придешь в любой Enterprise, и тебя с руками заберут.
Так а почему вы не хотите этого человека себе оставить? Сейчас. Пусть он дальше у вас работает и строит на 10 тысяч абонентов сеть. А то он ушел, надо брать следующего учить.
Саш, если бы все было именно так, то, соответственно, либо бы, ну, баланс спроса и предложения. Либо цены бы уже на рынке предложений и зарплаты на рынке труда выросли и сравнялись с предложениями Сбербанка, или кто там у нас еще рынок пампит. Ну, либо бы операторы... Вот мы бы сейчас с Мишей не на подкасте сидели, а сидели бы, закатав рукава, там ЦИСКи правили сами, например. Потому что, ну, как бы все разбежались, и только мы тут можем, жадные такие. Значит, причина в следующем, в моем понимании. Есть те, кому нравится драйв, фан, угар, и они в телекоме остаются и в телеком приходят. Есть те, кому хочется больше баблишка и спокойствия. Никого не осуждаю, всех понимаю, люди разные, у каждого свои там подходы и ценности.
Ну, подожди,
но почему в телекоме меньше платят? Да просто потому, что в телекоме гораздо меньше маржа, чем в финтехе. Ну, объективно, у Сбера больше денег, у Mail.ru, Яндекса больше денег, там, чем у скромного и с пиком Fortel, там, Мегалинк или PG19. Но объективно у нас фот меньше. Все, мы не можем заплатить за те же навыки и знания в 1.5-2-3 раза больше. Не можем. Они могут. Почему? Потому что деньги есть, блин. Ну, наверное, если сравнивать зарплаты сетевиков, например, 15-летней давности с зарплатами в Сбербанках или в интерпрайзах, не такой был дисбаланс.
В смысле, разрыв меньше был?
Гораздо меньше.
Слушайте, ну я тоже встряну. Конечно, кадровый голод, он везде присутствует. И вот когда говорят о том, что мы кому-то недоплачиваем, и можно уйти там в более продвинутую область, и мы обычно страдаем больше от разработчиков. То есть потому что разработчик работать может на весь мир, и они такие потом все на это смотрят, и мы хотим работать на зарубеж. И каких-нибудь девопсов сильных удержать сложно, разработчиков сложно удержать. Они плывут, ну, работать там, на Европу, на Штаты, там, вот такого плана. Вот это мы... Я реально испытываю такие сложности. Насчет монтажников, потому что монтажники — это, на самом деле, тоже огромное количество. У нас практически полфирмы — это монтажники. Ну, инженерно-обслуживающий технический персонал. То есть это кто ездит по заявкам, ремонтит сеть, ездит по абонентам. То есть это реально у нас полфирмы. Ну, я считаю, что у нас не особая текучка. Ну, то есть я не думаю, что им будут больше платить, если они пойдут со своей квалификацией в Сбербанк. Да, вообще, нужны ли они в Сбербанке?
Они могут в доставку уйти. Сбербанковскую или мейлрушную там.
Я вам, знаете, я вам могу отличный вопрос зачитать, который нам один из слушателей прислал. Причем он настолько отличный, что я его даже полностью зачитаю. Он так звучит. Почему стоимость услуг доступа в интернет не повышается по старым тарифам, а стоимость услуг ЖКХ постоянно повышается? Значит ли это, что скоро даже дворники будут зарабатывать больше сетевиков? Ну, с точки зрения математики все логично.
Вот поэтому мы топим за то, что цены надо повышать, потому что это позволяет зарплату сотрудников держать на конкурентном уровне, и чтобы они не выбирали между работой в дворниках или в инженерах.
Подожди, ты 2 минуты назад сам сказал... В ISP фонд ФОТ маленький, денег тут маленький. Нету. Пока ты студент и готов питаться дошираками, приходи, мы тебя любим. Как только ты завел семью, сорян, иди в Сбербанк за деньгами.
Я этого не говорил, это ты сделал такой вывод.
Ну, я утрировал, да, но как бы про то, что вот деньги, они где-то там, на мой взгляд, ты все-таки говорил.
Ну, я говорил и повторюсь, и буду говорить, потому что это и есть очевидный факт. Там денег гораздо больше, там маржи гораздо больше, там добавленная стоимость больше, там IT-компания с софтом, сервисом и экосистемами модными. А у нас ремесло инфраструктурное, у нас и очень конкурентный рынок, и commodity, вот это вот пресловутое. Поэтому если хочется много зарабатывать, и такой вот именно есть посыл, то телеком, наверное, это более сложный путь.
Смотри, история же там с операторами. Вот еще, по-моему, ты говорил, Дим, несколько лет назад, что оператору нужно перестать быть трубой, потому что там труба никому не нужна, и это вообще неприбыльно и так далее. А почему бы тогда вот оператором массово не стать, вот как, допустим, сейчас та же большая четверка, что вот у них там и клауд, вот у них там такие сервисы, сякие сервисы, вот у тебя добавленная стоимость, вот у тебя девопсы во все поля, вот у тебя там деньги.
Леш, я лично говорил лет там 5-6 назад, что наоборот, мы лучше будем хорошей и очень качественной трубой до тех сервисов, которые интересуют наших абонентов. И сосредоточимся вот на этом. А заниматься вот созданием экосистем, каких-то сервисов, пытаться сделать Dropbox, пытаться сделать там Telegram или пытаться сделать Netflix, мы не будем. Мы пойдем по другому пути. По пути хорошей, качественной трубы, за которую готовы платить. В общем-то, этим путем мы и идем. Насколько он правильный, покажет время. В целом, сейчас мы все равно что-то там создавать тоже пытаемся. Пытаемся внутри, но так или иначе мы не пытаемся конкурировать с теми, с кем мы не можем в конкуренции победить. Вот, поэтому...
Слушай, соглашусь на самом деле тут с Дмитрием полностью, потому что ты можешь влажно мечтать о каких-то экосистемах, которые ты тут сейчас наделаешь и продашь всем абонентам, но по факту программистов нет у тебя, архитекторов нет у тебя, хорошие монтажники есть, хорошие там девопсы, ну, дай бог, будут. Ну, там не у всех есть, но как бы это самое. Я тоже считаю, что надо делать хороший сервис в виде трубы. Получится тебе сделать там какой-нибудь там ТВ? Ну, замечательно. Получится там какое-нибудь видеонаблюдение или домофонию накрутить? Ну, вообще супер, ты вообще бог. Хотя бы вот это потянуть. Ну, это вот у меня, вот сколько я не пытаюсь тянуть эту телегу, но она до сих пор неподъемная.
Ну, как правило, лучше купить у ребят, которые, значит, получили там каких-то инвестиций, собрали девопсов, может, они вообще из Сбера или из Яндекса запилили, короче, весь этот красивый новомодный домофон с приложениями, с обновлениями, с саппортом, с дизайном, с описанием. И проще взять это готовое купить и продавать абонентам, чем сидеть на костылях у себя там, значит, горбатиться и несколько...
Дима, вы купили что-нибудь нет. такое готовое?
Ну, слушай, смотрешка, вот тебе яркий пример.
Не-не, домофоны.
Нет, домофоны, просто. Не знаю, может быть, я, видишь ли, уют телеком, да, вот у нас, который B2C, ага. И я и в него глубоко не вникаю. Поэтому, не знаю, может быть, что-то ага. и запустили, не готов тебя, чтобы не обманывать.
Ну, больная тема, я думаю, все в сообществе скорее сейчас
нет. Так. Скорее всего, нет.
Аж уши, это, если уши бы это у всех.
Был, да, если бы это был какой-то вау, классно, там мы запустили, все поперло. Нет, такого точно не было. Да. Наверное, какие-то игры там играем.
Надо быть хорошей трубой, да, вообще.
Да. А сервисы надо в трубу допродавать. Самому пытаться их делать, это сложный путь, утопичный даже. Вот. А продавать в трубу какие-то сервисы, пришел к тебе, давай заколабимся, давай, что у тебя, вот это, классно, давайте, все. Продумали тариф, в биллинге дописали, на страничку завернули, смс-ки пульнули, в соцсети запилили, и все, пошло.
Вот, кстати, про коллабы сейчас, ну, это видно по большей части у мобильных операторов, но, по-моему, у ШПДшников та же самая история, просто не сильно интересовался. Вот все эти коллабы с онлайн-кинотеатрами, там, с бесплатным доступом, там, какой-нибудь Яндекс.Музыки, ВКшечки или чему-нибудь еще. Вот все эти коллабы с популярными сервисами, они вообще насколько прибыльны, или это просто вот в случае мобильщиков, это просто плюшка, которая у всех есть и без которой нельзя?
Ну, я могу, так как мы в такие коллабы не вступали, но мне там подсвечивал товарищ, они с одним онлайн-кинотеатром запилили партнерку, и эффект был удивительный для онлайн-кинотеатра, потому что этот онлайн-кинотеатр большой, федеральный, ну, знаменитый, и когда они увидели конверсию из welcome-тарифа в деньги, вот, они прям обалдели. Поэтому, ну, эти коллаборации, они выгодны и для оператора, и для онлайн-кинотеатра, но только при условии, что оператор умеет хорошо настраивать и реализовывать продажи, маркетинг, сервис, апсейл, допродажи. В общем, короче, хорошо делать конверсию, да, не просто там запилить на главной странице баннер, а весь цикл продажи на все группы клиентов продумать и реализовать.
Слушайте, а перефразируя классика, вообще за державу-то не обидно? То есть без связи сейчас реально не может никто, да? То есть бизнес-центр без связи – это сарай. А дома без интернета тоже никто не может. А денег, получается, в этом бизнесе как-то и особенно и нету. Ну, то есть на уровне директора, подожди. Может быть, и есть, но на уровне рядового сотрудника грусть и печаль.
Ну, подожди, а почему тогда они не уходят, сотрудники-то массово не исходят? Почему нету вот исхода сотрудников? Ты в любой отрасли кого не спроси, все тебе скажут про дефицит кадровый, про кадровый голод. Но еще раз, просто у нас немножечко картина тут искаженная, потому что есть там условно, я не знаю, 10-20 там активных людей, которые вот транслируют мысль, что все, в телекоме дно, говно, денег нет. Ну, я не согласен, нет, не так. Есть деньги, вполне себе конкурентоспособные. Но если вопрос, с чем сравнивать? Там, сравниваем с другими телекомами, все сходится. Сравниваем там, я не знаю, с какими-нибудь...
Не, ну, естественно, если сравнивать с нефтянкой, денег нет ни у кого вообще, и все бомжи. Ну,
это вот понятно.
Поэтому, еще раз, вам нужны деньги, идите, попробуйте, вон, подпишитесь на какие-нибудь соцсети, там, «Газпромнефти», почитайте, как там у них, мол, там, летают эти дроны, как там в их IT-кластеры набирают студентов, а вы придите, скажете, я не студент, я опытный, куда мне записываться? Ну, то есть, еще раз, деньги есть, иначе бы разбежались все. Другое дело, что просто люди говорят, да нахрен я туда пойду, мне вон там больше заплатят. Ну, таких, естественно, слышно. Тех, кто сидит довольный и просто делает свое дело, их не слышно. Он же не будет писать и топить. Нет, в телекоме лучше, там меньше платят.
Я тоже не вижу проблем особых. Это какие-то утопические мысли. Где плохо? У нас вроде нормально, текучки нет там.
Я думаю, вы транслируете мнение троллей из чата. Вот.
Естественно. Да, ну, нам же надо обсудить общественное мнение. Понимаешь, оно формируется кем? Самыми громкими.
Согласен.
Надо как бы поэтому поговорить.
Но в целом доля правды и истины в этом есть. То есть, ну, объективно я сказал, да, IT-гиганты и финтех, они рынок очень сильно нагрели. И это в том числе и телеком где-то касалось. Хотя от нас люди... наверное, да, было несколько увольнений ребят. Ну, еще мы как ко всем относимся очень позитивно, что, ну, что классно, человек нашел возможность свои таланты применить в другом месте. Но в основном у нас получается сотрудникам расти внутри компании.
Дим, кстати, по поводу мнения троллей из чата, ну, я в свое время из телекома и ушел с той
Может
позиции.
Может быть, это ты пишешь эти вопросы?
Не, ну это было давно, это был 2013 год, у меня была семья, и я что-то подумал, что их с полтора в зарплате, ну как-то приятнее,
вот,
чем,
да.
чем
ушел, много опыта. Я правильно понимаю, Саня, он ушел в компанию, где массажный кабинет и вот это все там?
Ну, массажного, нет, тогда это вообще в массе не было, ушел я в Enterprise, там, в дочку Мегафона, там, в общем, 4 года.
Погнался за баблищем.
Ну, как ни странно, да, да.
Короче, в телекоме работают панки. Кому нравится рок-н-ролл, угар, вот это все.
Да, да. У меня знакомые, знаете, что жалуются, тоже расскажу. Работают они в Краснодарском крае, друзья. И вот они жалуются на колхозников. То есть у них там такие хорошие, ну, доходы, что, грубо говоря, вот как только человек чуть-чуть голову поднимает от стола, ну, вот там научился чему-то там пинговать что-нибудь или там в эланы прописывать, и удержать его от того, чтобы он ушел на колхозников, представьте, на колхозников, то есть это там не очень интересная работа, там, ну, на элеваторе там где-то что-то сеточку обслуживать, но зарплаты там как в нефтянке, грубо говоря. И вот они жалуются тоже, да, вот как удержать?
А то есть ответа нет.
Ответа нет, реально. То есть те, кто... Не, тут знаете, какой ответ? У нас есть небольшое подразделение, которое программированием занимается. И вот ребята, например, которые у нас работают, они могут взять и быстро найти себе работу более высокооплачиваемую, 100%. Я думаю, что вот программисты, они еще смотрят, чем заниматься, а в каком проекте ты участвуешь, а еще что-то такое. То есть, ну, как бы деньги, конечно, много значат, но когда ты там изо дня в день там типовые сайты делаешь там за 5000 долларов, ну, может, через некоторое время устанешь просто. И, может, даже пойдешь на что-то более менее оплачиваемое.
Ну, вот тут, кстати, в чатике, возможно, известная вам Ева Кузнецова, касательно того, что мы говорили. Да, она вам тоже привет передает. Касательно того, что вот вы тут про экосистемы красиво рассказываете, от нее простой вопрос. Хоть у кого-то IPTV окупилось?
У нас. Мы в него не вкладывались, мы смотрешкины продавали.
Не, ну когда не вкладываешься, конечно, окупится что угодно.
Ну вот про это и речь.
Слушай, ребят, ну нельзя же окупать IPTV. Это глупо абсолютно.
Ну, в смысле?
Вот, я всех призываю, знаете что, вот смотрите, вот если вы там ЛПР, ну, то есть лицо, принимающее решение на предприятии, не думайте о том, что вы сейчас, значит, взяли каналы, сколько у вас на каждый канал смотрят, и в лоб пытаетесь это все купить. Оно не поедет. Просто относитесь, например, к тем же лицензионным отчислениям за ТВ, как к покупке еще одного резервного канала. Ну, купили, вот у вас есть IP-транзит 10, а вы еще одну купили IP-транзит 10. Вы же как бы ее в явном виде не окупаете. Ну вот и относитесь к этому примерно так. То есть у вас просто в бюджете расходов появилась еще одна строчка. Канал IP-транзит, канал ТВ-контент. Ну, грубо. То есть и вам будет легче. Вот мне стало легче после этого.
То есть когда ты стал к этому относиться не как к расходам, а то, что счастье людей повысилось?
Не как к тому, что тебе надо эту единицу IP-ТВ-шную окупить. Потому что его реально невозможно окупить. То есть тот руководитель, который требует от своего подразделения, ну, от своей компании окупить IPTV, я считаю, что он напрасно просто гоняет людей по кругу. Оно в жизни не окупится.
Не, ну подожди, но у всех же провайдеров вот прям строго обязательно на главной странице висит тариф супер-пупер эконом мега плюс, там интернет плюс IPTV, да? И где-нибудь снизу, типа, ну если вы бомж и жмот, вот только интернет можете купить на 100 рублей дешевле. Вот эти 100 рублей не попытка ли IPTV окупить?
Вот, да, да. Вот и есть попытка купить IPTV. И когда ты начинаешь считать эти 100 рублей, у тебя этих 100 рублей очень мало, а правообладателям платить надо много, все очень, ну, денежек хотят, все это самое, и оно не окупится никогда. То есть у меня, например, никогда не складывалось, не бился бюджет того, тех дополнительных доходов, которые мы получали на продаже ТВ, с теми расходами, которые мы в прямом, ну, в прямом виде несли на это. То есть оно не билось вообще.
Окей. Я считаю, что вообще операторам нужно перестать продавать телевидение, потому что телевидение – это уже совершенно устаревший формат потребления информации. Надо пампить им всякие онлайн-кинотеатры, в которых, кстати, зачастую уже есть возможность каналы смотреть. Мультиплексы, по-моему, туда же чуть ли не обязательно запихнули. Вот. И продавать онлайн-кинотеатры, телевидение там где-то, если вам надо, оно там какой-то третьей услугой есть. Зачем его продавать?
Вот я поддержу Диму, что зачем продавать услугу, которая не окупается. Это каким-то... Ну, в бизнесе это называется благотворительность, да? Ну вот зачем?
Просто так исторически сложилось. В телекоме очень много так исторически сложилось, потому что благодаря отрасли до 2012 года толком не регулировали, она как-то сама собой развивалась и дали возможности, спасибо большое. И за эти годы очень много энтузиастов построили большие компании, вот и Михаил, и я тому примеры, да, и кроме федеральных больших игроков есть много крепких, мелких или крупных, средних, там, региональных операторов. И это хорошо, потому что у нас вот связь – это то, чем мы можем гордиться в соотношении цена-качество, в соотношении там на доход населения, там стоимость услуги и ее качество. Ну, в общем, связь у нас хорошо получилась в целом в России. И это заслуга во многом таких, как мы, энтузиастов. Но есть и минус. Минус в том, что эти энтузиасты, они, ну, не бизнесмены во многом. Долгое время были. Оно и так росло, поэтому можно было сильно в маркетинг не погружаться. И, в общем... Поэтому многие вещи исторически сложились. И вот только сейчас они начинают потихонечку меняться. Ну, вот это моя точка зрения относительно там и ценообразования, и цены, и продажи услуг, и подходов.
Дим, да нету там маркетинга в связи. Это такое... Реально. Ну, это мое личное тоже мнение, конечно. Я тогда закопал сразу в маркетинг. То есть,
нет, подожди, ну, у тебя, ну, просто нет, маркетолога нету. Скажи так, у Димы, да, есть маркетолог?
У тебя, сколько у тебя человек рекламой занимается?
Полтора.
Ну вот. А, ну, сейчас, если относительно... А должно быть где-то 3,5-4. А если в бюджетах, то, наверное, и еще больше, потому что...
Не, ну да, если в бюджетах, надо процентов 5-7 тратить на рекламу, вот, согласен. Вот,
значит, ты молодец, значит, ты шаришь.
Да, 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 да. Ну, знаешь, как экономия, каждый раз, ребят, давайте потратим 5% на рекламу. Все такие, да такие деньги-то.
Да куда мы их распихаем-то?
И все сразу предлагают куда-то потратить их еще.
Например, на зарплату вот тем самым, которые в чатах пишут, что тут плохо платят.
Ну, на самом деле, кстати, по зарплатам, ну, я не знаю, там... все-таки надо же там трусики и приоткрывать слегка. Я считаю, что вот как руководитель уже довольно давно руковожу людьми. И сейчас вот в бюджетах я ощущаю так. То есть если ты платишь меньше 30% фонд оплаты труда сотрудникам, то ты будешь иметь негатив. И будешь иметь вот примерно те тенденции, которые вот, ну, чисто человеческие, что плохо платят, ничего не дают. Если ты платишь 40%, ну это ты уже себе сильно наступаешь на хвост. Если это там в районе 35%, ну я считаю, что это вполне достойно.
Абсолютно с тобой согласен.
Связи.
Абсолютно согласен. У меня вот тут листочек лежит, меня подготовили. У меня помощница Таня, она в отрасли уже 20 с хвостиком лет и многое повидала, и работала в компании, которая там росла вместе с рынком, да, и была там большой миллиардной, пока их там не купил еще больше федеральный амбициозный игрок. И вот она сказала, что нормальный показатель в отрасли это где-то 22-24% фонда оплаты труда в структуре расходов. Вот. А поэтому 35% это прям очень хорошо.
Слушайте, я извиняюсь, вот, а остальные 70 директоров в карман?
Не, почему? Там очень много других статей.
Ой, слушайте, ну, кстати, вот по поводу бюджетов, вот сам интернет, то есть это, грубо, IP-транзит, да, на который мы тратим деньги, он даже и 10% не занимает у меня.
Да, а если в B2B и в Петербурге, то один.
Ну, вот, кстати, вот врываясь насчет расходов и так далее, вот смотри, из того, что я помню, вот опять же, примерно 10-летней давности реалии телекома, это бэушные свечи вагонами Снага, которые там уже на тот момент были не очень новые, это где-то там намученные, тут мы волокнами поменялись, тут там где-то у кого-то по бартеру что-то нашли и так далее. Постоянная история про то, что вот железка сломалась, зачем ее менять, давайте ее починим. И вот про тот самый панк, про который говорил Дима, да, то есть история бесконечных энтузиастов и бесконечного превозмогача. То есть когда у тебя, вот опять же, вот где деньги, Лебовский, да, вот эти 70%, это что? И вот этот превозмогач, это суровая реальность или можно как-то без этого?
Смотри, конечно, можно без этого однозначно, но сейчас нас новая реальность обратно загоняет туда же, вот, и придется активно и рефабришить всякие, покупать, ставить, и людей с паяльниками сажать, и...
Нет, сажать никого не надо.
Людей с паяльниками сажать работать, да. И на паяльник никого не сажать. Ну, в общем, оставшиеся 70% плавно растекаются по всему остальному. Да, у тебя есть там капзатраты, реклама, у тебя есть стоимость содержания сети, аренда каких-то волокон каналов, кроме IP-транзита, да, еще часто надо что-то куда-то арендовать. Есть налоги, кстати, офис, есть всякие там отчисления в фонд универсальные услуги. 1,3%, по-моему, да, ты просто с выручки обязан платить, неважно, какая у тебя прибыль, ты можешь быть глубоко убыточным, однако на развитие интернета на Ямале, тем не менее, заплати. Вот. И есть еще много-много разных статей, вот, которые формируют, кроме зарплаты директора и страшной прибыли владельцев, на которые те, значит, там, не знаю, скупили всю недвижимость за границей.
Насчет свечей, ремонтов и всего прочего. Ну, а что, в принципе, если ты сидишь там в десятках или в гигабитах, то есть зачем тебе какие-то там супер-пупер позолоченные контакты и супертехнологии и дорогущее оборудование? Ну, и строить спокойненько на вполне достаточно адекватных вещах. Если ты начинаешь в десятки упираться, ну, все, welcome во взрослый телеком, там, где уже дорого и сердито.
Или в сотке.
Или в сотке начинаешь упираться, я даже не представляю, что это будет.
Там уже не сэкономишь.
Ужас.
Короче, ребята, все очень просто. Когда ты вот это оборудование там сотнями раскидываешь по каким-то чердакам и металлическим ящикам, ну, здравый смысл и накопленный опыт показывают в B2C, да, что да, прекрасно вот этот вот там восстановленный свитч отлично отработает еще несколько лет там до модернизации, пока его не заменят на другой. И просто поверьте, далеко не все сети не всегда строятся на бэушке, но при этом, безусловно, если вот сейчас особенно, Если нет варианта другого, да купишь ты бэушный, и прекрасно она будет работать. Более того, на, если говорить про сетевое оборудование, там же механики-то нет, да, износа каких-то запчастей, ну, разве что, может, вентилятор.
Ну, слушай, компоненты электрических схем, у них тоже есть свое как бы расчетное время работы, нагрузки и все да. такое.
Ну, у тебя вот это через то, 5 там... лет он все равно морально устареет, ты его поменяешь.
С одной стороны, да, с другой стороны, сколько этих делинковских 35-26 продолжает стоять по чердакам? Полстраны? А им уже сколько? Лет 15?
Ну, еще раз, мы опять упираемся вот в ту пресловутую цену, о которой я говорил. Повышаем цены, получаем деньги, на эти деньги покупаем новое оборудование, модернизируем сеть, все, вот проблему ну, решаем. Согласен. Плюс появляется возможность сотрудникам да, конечно, повысить.
Какие проблемы? Поставил ты этот делин 35-26 на чердак, бэушный. Он у тебя заработал. 3 года он проработает, а 3 месяца или 30 лет, никто не знает. Но у тебя есть инженер, у тебя есть запас. Вдруг что-то случилось, быстренько побежал, заменил. Понимаешь? А покупать, допустим, Huawei, у которого там гарантированное время эксплуатации 22 года и 12 месяцев, и там температурный диапазон там, от минус 40 до плюс 70, да, это круто. 22 года такой коммутатор будет работать. Ну, во-первых, останут ли клиенты твои эти 22 года, будут ли они жить? Это как канализация, знаете, как вот раньше
а
строили.
А во сколько дороже он стоит, да. Миш? Миш, насколько он, а? Во сколько он дороже?
Слушай, ну, я тебе скажу, он дороже будет, ну, я не знаю, раз в 5 точно. Ну то вот. Есть ты 5 делинков поменяешь за это время.
А научно доказано, что 3 бэушных надежнее, чем один новый.
Да, тоже верно.
Слушайте, да, ну да. Вы знаете, на нас уже тут чатик просто ногами топает, требует поговорить про железо. Давайте начнем, значит, с вопроса с первого. Ну, мы все равно про железо говорим.
Это поехал.
Нет, подожди. Мы сейчас не будем виланы настраивать, ты как бы не переживай. Вопрос про бабло. Так что ты не убегай. Вопрос номер раз. Значит, как я слышал, может быть, врут, и вы мне сейчас, значит, переубедите. До сих пор в страну возят все то же самое, но примерно на 40% дороже. Отсюда вопрос номер раз. Так ли это? И вопрос номер два. Ждать ли мне, что связь в 2 раза станет дороже?
Миш, ты и я.
Ну, скажем так, в 2 раза мы ничего... не покупали дороже, даже на 40% дороже не покупали. То есть реально вот мы то, что возим, мы возим там ПОН, грубо говоря, китайский, возим коммутаторы, тоже китайские, в том числе, допустим, даже те же самые Huawei там покупаем иногда. То есть сейчас пока я вот такой рост цен не ощутил. Да, мы перестали возить микротики. То есть мы, например, ставили абонентам иногда микротики там Юриком, сейчас все, вообще нет никаких микротиков.
Есть. Потому что они есть. Стали на 30% страшно. Дороже.
Ну, мы их и все. У нас их, я же говорю, у нас их нет.
То есть вы их принципиально перестали возить не потому, что их нет, а потому, что название не понравилось.
Нет, цена. Не, принципиально в 300. В 300 там. Не в названии, а в 300%.
Господи.
Никто не купит.
А это как и откуда их везут? Потому что я так понимаю, что там условно вот то, что на 40% дороже, это там с Казахстана на верблюдах или вот что-то такое.
Я не могу сказать, как это происходит конкретно с микротиком, но у меня вот бумажка, я попросил подготовить по оборудованию, это плюс-минус какая картинка, да, и мне, например, наш главный по логистике и закупкам написал, что по делинку там плюс-минус все примерно так же, не знаю, как и почему, но вот, тем не менее, по микротику цена на 300%, по Ubiquiti там 110%. Ну, это какие-то примерные значения, да? Вот это если говорить про такое. Если говорить, например, про серваки или какое-то такое тяжелое железо, да, вот там у нас была одна закупка, там мы изучали 100-гигабитные коммутаторы, но могу сказать, что там не 40%. Цена поменялась процентов на большой партии, на тяжелое, серьезное, большое такое 100-гигабитное железо, там процентов, наверное, 20 разница. А, и, кстати, что интересно, при этом китайский аналог того американского, которое мы изучали по цене, который американский там на 20% подорожал, Switch, а китайский аналог, я не знаю, насколько он подорожал, но он стоил в 1,5 раза дороже американского. А при этом это вендоры такие, разного класса. Ну, это, короче, как сравнивать, я не знаю, там, Cadillac и Geely в автомобильных аналогах.
Слушай, ну ты сейчас говоришь о ценах каких? В рублях в России? Или завод-изготовитель тебе делает предложение там...
Я говорю о цене моей как конечника, которую я заплачу, чтобы получить там несколько десятков таких железок. Вот мы эту закупку считали и поняли, что вот цена на большое и тяжелое не настолько увеличилась. По сервакам там разница тоже, наверное, в пределах 20-30%.
Ну, смотри, у меня вот много большого тяжелого, и здесь я могу сказать, что с одной стороны нас спас курс. Если вы сможете там купить условно, оплатить поставку, да, по курсу, который хотя бы примерно похож на официальный ЦБРФ, то вам очень сильно повезло, и в целом конечная цена, да, будет там, в рублях, она будет там не сильно отличаться от январской, например, ну там 10-20%, ну да. Вот. Но сейчас любая поставка в РФ это, ну, плюс 30% сразу. Тому, что было, и просто на входе, потому что там у всех тех самых, у всех посредников там плюс-минус наценки одинаковые, ну, 30-40% просто на входе за то, чтобы привезти.
Ну, у всех картинки разные, как бы, да, можно вывести среднее арифметическое. Мы видим там условно 20-40, вот ты видишь 30 сходу. В общем, ну, плюс-минус, в любом случае, все подорожало. Как только сейчас курс дрогнет, а это неизбежно произойдет, подорожает еще довольно быстро.
Ну да, и сейчас еще плюс есть много бушки, которые купили либо привезли по курсу весеннему, соответственно, ее сейчас, ее так или иначе берут, потому что в любом случае там выбора особо сейчас нет.
Так, простите, а торгаши там такие, они даже не знают цену сложить не могут на эту бушку или там на новое, что у них лежит со старых запасов иногда. То есть, ну, просто сталкиваешься. Я, конечно, извиняюсь, что так грубо иногда про наших уважаемых интеграторов, которые возят.
Миш, тут даже не в наших торгашах дело. Вот у меня буквально сегодняшний кейс. Бэушная Ариста стоит на 20% дешевле новой всего лишь. Просто потому, что железа просто нет. И...
Да. Я, кстати, вот хотел поддержать. То есть, ну, грубо говоря, хорошо, ладно. Вот мы хотели купить Huawei-ные роутеры. Там, грубо говоря, у них ценник там был там, в районе 25 тысяч долларов за штучку. Там, мы там планировали там, сделать апгрейд, там 100 гигабитный интерфейс, и все замечательно, там ядро сети. Ну, грубо говоря, я не так и не понял, как их мы можем купить. То есть вот так вот, чтобы в лоб Huawei отмораживается напрямую, не хотят гружать. Никто из тех, кто возит, ну, тоже не предложили мне ничего. То есть как-то там, я не знаю, тайными тропами в чемоданах, вот разве что.
Ну, кстати, говорят еще свечи свечами, но есть определенные проблемы с оптикой, которая как бы еще на складах лежит, но тоже подходит к концу. И тоже зачастую многое везти приходится, потому что, как мне сказали, если не обманули, у нас на всю страну, оказывается, стекло только один завод делает.
Да, в Саранске. И из японских материалов на японском или швейцарском оборудовании есть ролик в Ютьюбе от этого, от видеоблогера Ребятушки, вот этот вот, который обзоры делает всякие смешные. Значит, вот он был на этом заводе, я смотрел, очень интересный ролик, всем рекомендую. Можете найти, пересмотреть. 808, по-моему. Неважно.
Слушайте, ну вот если интересно, мы на самом деле занимаемся, ну типа пытаемся заниматься, оптимизируем наши расходы и довольно давно возим с Китая напрямую там материалы. То есть мы возим кабель, возим там боксы оптические, еще что-то там, пару контейнеров в квартал мы привозим, да, себе. Себе там и там своим друзьям по югу. Ну типа мини-совместные закупки, можно так сказать, что ли.
А как это у домохозяек называется явление, вот когда они вместе затариваются?
Слушай, ну там не вместе, это покупаем мы на свою компанию, и дальше здесь отдаем, ну, они предоплачивают, грубо говоря. Не-не, они не платят напрямую контракты.
Не-не, я просто хотел назвать это как что-то там телеком. Ну вот как...
Поездка в Финляндию за фейри.
Ну когда девушка... Не-не, есть явление, точно я помню, когда, значит, это домохозяйки, значит, мамочки вместе скидываются оптом купить.
Да-да-да, я видел это, совместные
вот,
закупки
вот,
там
какие-то. Вот есть какое-то название, хотел просто вот это название плюс телеком.
И вот мы проблем не испытываем. То есть, грубо говоря, вот кабель приедет сейчас, там через 2 недели должен быть очередной контейнер. Правда, мы до этого возили морем, а сейчас везем железной дорогой первый раз в жизни. не вижу проблем. А вот такое оборудование фирменное, типа Cisco, Huawei, ой, не Huawei, Cisco, там, Juniper, Aristo, что там еще там, там, Siemens, может быть, кто-то использует. Я даже не знаю, как народ будет возить. То есть это же заплатить за него официально невозможно. Взял чемодан денег и с этим чемоданом денег через границу пошел.
Деньга найдет маршрут.
В этом чемодане обратно какой-нибудь джуниор привез.
Не, ну, не, Миш, смотри, это та самая история про посредников. То есть основная проблема сейчас в том, что привезти новое железо в Россию сложно, просто потому что скорее всего, lead time будет полгода-год. А на такую, соответственно, ни один посредник в России, который это возит параллельным импортом, под такое не подпишется, да, потому что как бы есть риски там и валютные, есть риски там всякие. А посредник не может даже гарантировать, что он через год будет существовать. А поэтому остается БУшка.
Да, ну и... нет, Лёш, я перебью. Короче, нифига, вот вообще не так мир устроен. Всегда найдутся те, кто готовы рискнуть. Просто цена будет дороже. Поэтому не будет только БУшки. Будет новенькая, просто она будет стоить дороже. Там, на 30%,
ты не будешь, рискованные микроты за 300% покупать, правильно?
Да, подожди, еще раз. Но если они мне нужны, то куплю. Если у меня экономика складывается при цене микротика, который стал дороже в 4 раза, ну, куплю его дороже в 4 раза. Если вот именно так это должно работать, и мне это нужно, и у них это есть. Но говорить, что будет только БУшка, и все мы будем жить тут только на БУшке, ну, прекратите. Ну, нет, так не будет. Точно будут возить. Просто другое дело, что в больших объемах и серьезные какие-то сетапы, да, не смогут привозить. Потому что если тебя, у тебя как какое-то ядерное, это, ну, в смысле, на уровне ядра что-то большое, там, да, все такое стагиговое, там, ну, да, наверное, вот с этим будут проблемы, безусловно. Но и поверьте мне еще раз, барыги, они такие алчные, такие рисковые чуваки, что они все равно привезут.
Давай мы, значит, перефразируем. Если вам нужен вагон ЦИСок, Петров Дмитрий, контакт дадим.
Нет, я этим не занимаюсь, но я, если, ну, окей, ладно, если вы сами не можете таких найти, обратитесь ко мне, накину там свой какой-нибудь интерес и с какими-нибудь вас такими чуваками познакомлю. Но еще раз, я не верю в то, что не смогут что-то привезти. Все можно привезти. Просто будет стоить дороже. Все. На 20%, 30%, 40%, в два раза. Но ну точно да. Можно будет привезти. Через Узбекистан, через Киргизию, через что угодно, через Турцию. В разобранном виде.
Дим, я вот это самое... Я полностью согласен с твоим тезисом, да, вот я просто именно к тому, что как раз в серьезных каких-то поставок нового оборудования, почему с ними сейчас в том числе сложно, потому что долгий lead time его просто отгрузить в Европе. Не то, что там проблемы с логистикой в Россию, его просто в Европе нужно будет год ждать.
Так его и в России, вон я помню, Juniper какой-то тяжелый, там 9 месяцев срок поставки.
Да, ну это, соответственно, повышает...
Это того года, прошлого
повышает,
года.
Повышает риски, то есть когда ты это возишь не через 10, а там всякими не очень неофициальными каналами.
Ну, просто вот. Риски теперь лягут на покупателя. Раньше риски были вот на этих всех ребятах, да, на поставщиках. Теперь картина поменялась. Все по предоплате. Все, так, заплати вперед, риски на тебе и жди, когда мы это сможем привести.
Давайте мы дадим все-таки Михаилу что-то сказать. Он давно уже порывается, и будем к следующей теме переходить.
Если вам надо хорошее, тяжелое железо за адекватные деньги, берете чемодан денег наличных, летите, садитесь в самолет, летите в Китай, в Шэньчжэнь там или еще куда-нибудь, идете, вытаскиваете из этого чемодана деньги, кладете туда железку тяжелую и возвращаетесь. Это самый оптимальный способ. Ждать, что вам интегратор привезет, очень вряд ли. Или там будет ценник просто космический.
Окей. И у меня было продолжение этого вопроса. Насколько мне ожидать взлет цен на связь в связи вот с этими усложнениями? Ну, наверняка же подорожает.
Ну, оно будет, знаешь, как шкринфляционно вот это вот дорожать. Хорошо,
20%, 30%.
20% по году, я думаю, мы по 20%... Второму, ну не, в среднем по рынку 20, конечно, не будет. Но я думаю, в среднем по рынку будет процентов там 12-15.
Угу. Так, Миша, а твой прогноз?
Слушайте, ну я до 2023 года, я думаю, вообще ничего особо дорожать не будет. Потому что, смотрите, сам сервис, IP-транзит и прочее не дорожает. ФОТ у нас не дорожает. Сети у нас как бы построены. Ну, то есть они работают, да? С чего бы оно сейчас дорожало, ну, мне не очень понятно. Когда начнет ломаться то, что сейчас есть, и надо будет искать что-то новое, тогда, конечно, компании начнут чувствовать, как их бьют по яйцам за стоимость железа, и тогда, ну, начнет все ползти прям значительно. Но я думаю, что это 3-4 год вот так вот, чтобы...
Ну, вот знаете, слушатели наши тут еще совершенно верно уточняют, что хочется понять, а в каком чемодане лицензию вести к железу, и то, что, блин, покупать дорогое железо без РМА, это как бы, ну, рискованно. Ну такое.
Нет, ЦИСКи вообще, я считаю, что это все бесполезно вообще даже пытаться за них держаться, потому что с их условиями лицензирования никуда.
Ну и после того, как они себя повели, мне кажется, вообще их себе в сеть ставить такое.
Да. Ну, Джун более-менее. Там же можно... Там у Джуна же на самом деле как? На честных людей лицензия рассчитана. Ну, я так думаю, народ там знает, в принципе, кто работал, по большому счету. То есть у них же лицензия на честных людей, а нам, ну, блин, как раньше пиратили игры, так вот сейчас придется пиратить лицензии.
Да, сейчас говорят, торренты вообще прям расцвели опять, как в былые времена.
По поводу тяжелой железки в чемодане, ну, слушай, если тобой и контора не заинтересуется на случай наличия нотификации, если ты их убедишь, что ты домашний роутер себе везешь, ну...
Так и будет, так и надо доказывать.
Не, ну видишь, вопрос-то все-таки действительно как бы в лицензиях, потому что на тяжелую железку лицензии Васе с улицы не продадут. Это надо там, чтобы было юрлицо, а где вы, а что вы?
Нет, Саш, это, кстати, давно решаемая история про лицензии, которые выписаны на ООО «Рога и копыта». Они, в принципе, тоже вполне себе продаются и продавались.
Окей, ладно, не буду спорить. Давайте, мы уже тут вообще так хорошо и так долго сидим, но время-то все равно идет. Давайте мы к другому вопросу перейдем, без которого нас аудитория точно не отпустит. А если отпустит, потом будет страшно на нас ругаться. Итак, спрашиваю, как есть. Все мы помним, сколько, года 3-4 назад, может быть, даже уже 5, нам всем рассказали, что, значит, у провайдеров надо будет поставить СОРМ за миллиарды денег. Чтобы соблюдать закон Яровой, придется покупать хранилище ценой просто в 3 самолета каждое. Писать миллиарды отчетов, ТСПУ, фильтрация, черт знает еще. У провайдеров денег столько нет, они разорятся, бизнесы закроются. А вот мы сидим. Вот вы 2 последних провайдера или пугали нас зря?
Что-то как-то... Привстать надо. При ответе на этот вопрос.
Начинается со «товарищ майор».
Да. Смотрите,
разрешите доложить.
Да, разрешите доложить. Слушайте, ну, как бы... А мы кооператив. Можно ответить так? А мы кооператив.
Ну, подожди, но вы эту финансовую нагрузку на себе ощутили?
Частично, реально частично. Нет, ни от чего мы не отказались, все так же работаем, строимся, все замечательно. Вот как-то тьфу-тьфу-тьфу. Не накупили мы, короче говоря, такое количество дисков, чтобы отдать в последнюю рубаху.
Так, а их и не пришлось покупать, или пришлось, но мало, или и орали как бы зря? То есть расскажите вот со стороны провайдеров, что, блин, случилось, и случилось ли вообще хоть что-то достойное
обсуждения? Слушайте, ну регуляция на самом деле просто усиливается, и она связана даже там, я даже не знаю, с чем она связана, то есть с бездумностью, с безалаберностью. Сначала мы думали все, ну и я, как бы, и сообщество, то есть когда встречаешься, общаешься, что это некие там генералы решили там создать компанию, которая будет делать СОРМ и за кучу денег, и вот нас вот так всех в эту компанию хотят, чтобы мы туда принесли денег. Ну, я не знаю, я не ощущаю, что именно так это вот произошло. Да, требуют, да, заставляют, да, внедряем, да, это... Ну, если у меня нет денег, то как я могу? Ну, я прихожу, честно говорю, товарищ майор, денег нет. Товарищ майор говорит, ну, понимаю тебя, а что есть?
Подожди, давай так, чтобы было понятно. Это не какой-то вот фигуральный фигура речи, да, то есть это реально вот чувак ФСБ, который так называемый куратор провайдера, к которому как бы можно прийти и, ну, попытаться что-то по-человечески объяснить.
Ну, как бы везде работают люди. Это ж мы с железным ящиком общаемся. Конечно, там тоже люди, там это самое, свои законы. А они, кстати, тоже формальные абсолютно. Законы есть, почему не соблюдаете, товарищ Михаил? А я говорю, товарищ майор, исправлюсь.
Ну, слушай, ты знаешь, вот есть формальные законы пожарной безопасности, и сколько я с ними не сталкивался, когда к тебе приходит проверка, их невозможно соблюдать в принципе. Ну вот хоть ты убейся, ну нельзя так сделать, чтобы...
Ну так проверка... их связи точно так же. Вот вся аудитория, которая нас сейчас слушает, они все связисты и околосвязисты, они все вот сейчас кивают и говорят, да, так же и у нас. Вот просто из пустого в порожнее получится. Я могу, кстати, небольшой анекдот рассказать. Буквально это случилось вчера. Проводилось совещание в нашем Белом доме. Новая инициатива, ребята. Наша Ростовская область хочет придумать маркировку. Маркировку кабелей и опор. То есть, вы знаете, как вот раньше была маркировка товаров, которую на федеральном уровне, ну, закон сделали. И вот у нас наше местное министерство, грубо говоря, замутило такое предложение. Пока я, честно говоря, не могу. Это вообще горячий такой пирожок. У меня материалов нету, чтобы опубликовать. Это было такое в рамках такой мини-презентации. Типа, вот мы решили маркировать все кабеля и все опоры. И причем
просто
вот все.
Номер писать на них.
Ой, слушай, там RFID метки какие-то. Потом, чтобы каждый, допустим, проверяющий мог подъехать к опоре, пикнуть на каждом кабеле и узнать, а какой кабель законный, какой незаконный. Там какая-то такая, и это типа улучшит внешний вид наших городов. Это позволит наполнить бюджет. Это еще что-то. Ну, в общем, такое что-то, прям, знаешь, вот красивое-красивое. Вот, пожалуйста, ну, правда, это все пока на региональном уровне у нас здесь. И я думаю, что, ну, конечно, никуда и не поедет, но как анекдот, вот вчера у нас такое было.
Так, Дима, ты вот слушатели не могут твое лицо видеть, но я-то его вижу, и тебя разрывает, по-моему.
Нет, я как раз-таки тут просто быстренько нагуглил полезные себе статейки. Я дополню то, что говорит Михаил, с своей точки зрения. Значит, однозначно мы видим, что давление регулирующих органов растет. За последние 10 лет оно выросло многократно. Ну, прям вот именно многократно. То есть сравнить, что было там, условно, в 2012 году с точки зрения регулирования отрасли, каких-то там нормативных требований, указов, контролирующих органов, систем, каких-то требований, каких-то личных кабинетов, вот этого всего, реально очень много этого стало. И это стало прям заметно, заметно сильно. То есть с точки зрения же Сарма, тут история такая. Да, безусловно, первый, второй, третий требует реализовывать, там поблажек никаких не дается. По Яровой история такая. То есть, ну, как бы, если у тебя нет денег, и ты не можешь это реализовать, то, в общем-то, ну, на сегодняшний день, по крайней мере, пока нету прецедентов, где там в судебном порядке или в каком-то ином административном какого-нибудь там оператора, не знаю, заставили или как-то закрыли. Да, такого нет.
Ну, а нет страха, я думаю, стать первым.
Давай, да, вот страх стать первым, ну, страха нет, есть риск. Риск стать первым есть, но, в общем-то, тут история такая. Там, во-первых, тоже действительно люди. Там, как и во всей государственной машине, тоже очень много бардака и бюрократии. Поэтому, ну, быстро первым ты вряд ли станешь. Давай так. Если ты там основы режима не шатаешь, если ты просто занимаешься своим делом, то, в общем-то, ну, и добросовестно его исполняешь, то никто не будет там целенаправленно твой бизнес рушить, там, приходить, не знаю, что там, вырывать, отнимать, отключать. Ну, по крайней мере, мы говорим о сегодняшних реалиях, да, что там будет через там, год или месяц или 10 лет, я не знаю. Тенденция такая, что, да, ужесточается. То насколько это влияет на качество, не знаю. Вот, например, в там, банковской сфере, да, когда стали ужесточать ее, на мой взгляд, там все оздоровилось. В телекоме это приведет к обратному, скорее, эффекту. Да? То есть, то соотношение цена-качество, которое у нас было, оно постепенно... Мы это лидерство... Ну, не лидерство, как. Мы будем позиции терять. Качество у нас будет становиться похуже, а цена в среднем повыше. И относительно уровня дохода граждан, и относительно вообще каких-нибудь долларов условных.
Слушай, ну смотри, раз мы сегодня говорим про деньги, то давай попробуем это все-таки так вот конвертировать, да? То есть ты говоришь, вот давление регуляторов усиливается, да? Но дальше мы что говорим? Там всякие отчеты писать, еще чего-то. Берем, грубо говоря, еще одну секретаршу, сажаем. Вот у нее будет занятие целый день писать отчеты, графики рисовать, ответы. Ну, не звучит как супер дорого, да?
Нет, не супер дорого. Там супер дорого это посидеть 3 года за, например, вот свежее подъехало УК РФ, статья 274, часть 2. Вот можете пойти почитать. Часть 1 тоже, но нас она в меньшей степени касается. А вот часть 2 – это нарушение порядка установки, эксплуатации, модернизации в сети связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории российских... Короче, в общем, ТСПУ. То есть, ну, средства блокировки или там защиты от... Я не знаю, как там это все называется, но технические средства противодействия угрозам. То, чем, по идее, интернет должен вовремя отключаться. Вот подъехала, например, такая статья. Вот есть риск первым, например, по этой статье загреметь, потому что ты там не выполнил какое-нибудь требование, не ответил на какое-нибудь письмо или в рамках каких-то там учений там не ту кнопку нажал. Ну, я не знаю, как это будет применяться на практике. Конечно, в реальности, да, в российской реальности, я понимаю, что на практике оно применяться будет крайне слабо, редко, если вообще будет. Ну, и, скорее всего, применяться оно будет тогда, когда нужно будет ее применять в отношении каких-то, ну, там, условно, девиантных операторов, которые очень принципиально пытаются там как-то, не знаю, что-то плохое делать. А, вот. А, но, еще раз, давление на нас, оно происходит в сумме. То есть, эти, вот каждый отдельный фактор возьмешь, вроде мелочь. А в сумму сложишь, уже заметно. Вот оно у тебя уже в статистике расходов уже какой-то статьей фигурирует. Вот и так, все.
А хорошо, там, я не знаю, 5% от годовых затрат хотя бы это отжирает? Меньше, больше?
Давай так, по яровой, если говорить, вот когда пошли все первые разговоры, что вот это убьет рынок. Да нет, не убьет, ну просто надо будет всем поднять цены. Вот на те там условные, там, я не знаю, процентов 20. Потому что мы, как я помню, посчитали, что если в цены поднять вот как есть, и вот эти все деньги, значит, тратить и откладывать, ой, не тратить, а откладывать, то, в принципе, реализовать можно даже самые дикие требования по хранению всего. А, смущала абсурдность этого всего, да, потому что в оперативных, вот когда общаешься вот с теми самыми людьми, которые нормальные люди, которые там вот на земле работают, вот эти товарищи майоры, они-то говорят, что, ну, в общем-то, в оперативных задачах нет вот потребности хранить все. Закон этот в таком виде приняли, хрен его знает зачем. Ну, как бы, наверное, поэтому возникло, да, что, ну, наверное, это все-таки такой, как бы, больше про распил бабла, а не про повышение безопасности.
Про бабло даже никто и не думал, честно говоря.
Да, думали, я тебя умоляю. Там,
да, 100%. Сколько будем хранить? А что можно хранить? А все хранить надо, точно все. А сколько будем хранить? Слушай, ну года 3 нормально. Ну давайте года 3 напишем. Все.
Я думаю, это...
Не было там... Они даже про винчестеры не знают, я уверен. Извините меня.
Однако туда отечественные пытались вписать.
На которых храниться это будет? Не, законодатели. Законодатели в данном случае. Те, кто вроде как являются профессионалами и пишут эти законы. Те, кто должны в них, ну я не знаю, компетенцию иметь хорошую.
Это понятно. Не, ну слушайте, регулирование интернета – это сейчас как бы тренды всех больших развитых стран, которые могут этим заниматься, то есть у которых есть бабло.
Да, регулировать без проблем. Зачем его хранить-то, господи? Зачем весь интернет, слушай, хранить?
Это еще не придумали. Я уверен, что где-нибудь и в Штатах есть какая-нибудь аналогичная лажа, и в Европе, в больших странах. Понимаешь, вот сидят старые грибисты.
Вот я не против того, что ради безопасности нужно что-то хранить. Вот, понимаешь, ключевое что-то. Вот там орган сам, у него какой-нибудь там пульт, который маркирует там трафик, нужный храним, не нужный не храним. Но в том виде, в котором эта яровая там возникла и потом была принята, хранить надо все. Зачем? Про запас. Ну, это абсурд. А за чей счет? За ваш. А за наш, это значит за счет абонентов.
За наш, да.
За ваш, Саша.
Слушайте, ну даже если будет за счет бюджета, это что, легче будет? Да все равно за наш. Или, да, случае. Все равно за наш, ну... Поэтому не надо...
Смотрите, а вот еще такой вопрос. Это вот уже Михаилу чисто вопрос идет. Потому что по городским легендам вот все это строгое соблюдение вот всех этих ТСПУ, ревизоров, сормов, это больше про вот столицы. А где-нибудь в регионах это все очень расслаблено. И там, если что, можно своего куратора там в баню в нужную с ним сходить, как бы, и еще полгодика не париться. Как на местах?
Слушайте, ну, нет. И вообще никогда не чувствовал, что можно с кого-то сводить в баню и отмазаться. Когда-то там в начале 20-х годов, там 2012-й, 13-й, 14-й, когда регулирование было слабое, но в лицензии пункт о СОРМе был всегда же, тогда, да, действительно, на тебя смотрели, там, ну, ты пришел, абонентов у нас мало, ничего чем мы только начинаем строиться, какие-то ШПД, какие-то коммутаторы. Ну, на нас махнули рукой и работали мы. А сейчас нет, сейчас очень все строго. И запросы идут, и потом спрашивают, а чего к чему, почему не внедряете, и надзорные органы. Нет, я думаю, что так же, как и в столице. Знаете, не в столице. Вот я слышал, например, что очень тяжело с этим, к примеру, на Кавказе. То есть там еще жестче, например, чем в Ростовской области. Вот не знаю, как в столице. Вот в Питере это жестко или нет? У нас не сильно жестко.
Я бы не сказал. Я бы даже с утверждением не согласился, что вот, значит, жестко там, в Питере и в Москве, а в регионах легко. На мой взгляд, скорее даже наоборот. Потому что вот у меня приятель есть, у них филиалы там по всей стране, и он как раз эти все узлы, сети вводит и с местными кураторами, со всеми общается, и он как раз мне говорил, что там жестче всего там в каком-нибудь условном Курске, Ярославле. Ну, в общем, где-то, назовем так, на периферии от Москвы, а не в самой Москве. Вот. А Москва большая, там как-то за всеми типа не уследишь, да и, в общем-то, и за всеми и не надо. Главное, за основными. Поэтому сказать, что вот так картина устроена, нет, скорее наоборот. Скорее, на региональном уровне все может быть внезапно жестче. С точки зрения, вот исполняйте по букве закона строго.
Слушай, слушатели в чате так и пишут, что на местах гораздо хуже и все
вот,
не так.
Вот, да, поэтому и я в этом смысле со слушателями
согласен.
А это, знаете,
еще с чем связано? Действительно, то есть если ты один в поле, а тут куча надзорных органов, конечно, ты будешь испытывать сложности. То есть на тебя будут смотреть, как на... всем же надо отрапортоваться и все правильно сделать, и качественно сделать, и быстро сделать. И ты будешь бегать как...
С одной стороны, да, но везде есть какие-то свои фишечки, какие-то вот свои настроения, как вот в южных регионах есть так называемый южный вайб, да, где никто никуда не бегает, а что там, что-то сделать надо, у меня на даче помидоры созрели, надо полить, ездить, там и еще чего-то, да, и вот, то есть, когда приезжают там люди, не знаю, из Москвы, которые все, бегом-бегом, сервис-услуги, и они вот с этим сталкиваются, что, ну, мы через недельку сделаем, у них как бы с этого крыша едет.
Слушай, не, вот про юг не соглашусь, я помню, когда только-только вот этот вышел ФЗ, 134, что ли, когда это защита детей от зловредной информации, да, это вот первые попытки как-то начать фильтрацию в интернете, тогда же еще ревизорами еще не пахло, еще вот только-только просто закон появился, и все такие, ха-ха, а что, как мы это будем делать-то? Вот, я помню, что как раз из Краснодара прилетел, из Краснодарского края, писюля такая интересная, представление она называлась. По-моему, представление. Прямо от главы Краснодарского ФСБ типа требуем представление о том, что там вы там обязаны должны тудым-сюдым, а иначе с кем башка там и не знаю что.
Да-да-да,
поддерживаю. И такого нигде не было. Это вот только там вот на этом вот расслабленном, как ты говоришь, Краснодаре.
Выслужиться, знаешь, как да. Вот существует у чиновника пониже рангом, там где-то там, я не знаю, в Краснодар, ладно, еще большой там, а если взять еще южнее, то там точно.
Да.
То есть операторы сильно очень с большой опаской смотрят в сторону федеральных органов безопасности.
И сейчас, Миша, я еще хочу сказать такую мысль-то какая была. Количество регулируемых единиц. Вот у меня такое родилось словосочетание странное. На одного инспектора в условном Курске количество тех, кого он должен там регулировать, оно значительно меньше, чем в условном Петербурге или Москве. Вот это просто важно понимать.
Да, я же говорил, что поэтому одного человека
один
там
человек
загонять
не может, грубо говоря, уследить там за 100 разными компаниями, предположим, там в условном Петербурге. И такой же один человек за 5 компаниями в условном Курске прекрасно уследит, всех задрючит, заставит, бумажками обложит, там, не знаю, заявлениями, представлениями, предписаниями, изысканиями, изъятиями, не знаю что, в общем. Так что картина другая. В регионах хочется, будет сложнее.
Единственное, что я хочу сказать от себя, например, конечно, хочется на самом деле все делать по закону, и все соблюдать, и чтобы было все хорошо. Ну, вот этот вот лед, по которому ходит предприниматель, мы как бы предприниматели. Он, ну вот такой он, такой не толстый.
Слушай, ну это же получается, то есть вот эта девочка, которая должна писать отчеты, где-то налажала, а сел ты.
Ну, давай, очень утрированно, нету прецедентов, чтобы кого-то за несданный отчет посадили, да, просто...
Ну, хорошо, штраф на 5 лямов вот там за ТСПУ или за СОРМ несданный, по-моему, что-то такое.
Пока еще этого нет, но давай так, в любом случае, когда доедет уже прямая реальная ответственность, материальная там или уголовная, естественно, ты как там гендиректор отвечаешь за действия предприятия, которым управляешь. Поэтому риски, да, есть, безусловно, и окей. Они растут.
Окей. Так, ну что, господа, нас еще хватит на один вопросик обсудить?
Фух. На три.
Легко. Ну, вдруг кто-то спать хочет, еще что-то. Хорошо, смотрите, знаете, что заметил? У вас у обоих есть очень интересный опыт попытки выхода в крупный город. То есть, значит, Дима шел из Питера в Москву, Миша шел из Таганрога, дай бог памяти...
В Ростов.
Ростов, да, на Ростов-на-Дону шел. Причем у Миши все получилось хорошо, Дима, прости, меня облажался, насколько я знаю.
Ну, ладно, тебя облажался. Просто мы присматриваемся, примиряемся.
Понятно, хорошо. Назовем
это. Да ладно, конечно, ожидали мы, что нас тут с распростертыми объятиями встретят. Сейчас мы Москву захватим. В общем,
я, в общем, что хочу спросить. Давайте, да, давайте немножко поговорим о том, как оператор заходит вот в другой город и вот в чем причина удачи, неуспеха. Я думаю, сначала будет интересно послушать все-таки истории успеха от Михаила.
История успеха, да?
Да. Ну, то есть ты приходишь в новый
смотрите,
город, тебя никто не знает.
Да. Во-первых, думайте о команде. То есть бизнес все делают люди. Ну, то есть, грубо говоря, без команды, без нормальной, новое место идти сложно. То есть или покупайте готового оператора, или будьте готовы к тому, что вам надо будет собирать эту команду там на месте. Там наездиться будет сложно. Трижды взвешивайте. Потому что реально люди, которых вы наймете, они будут вряд ли сильно заинтересованы, чтобы там что-то прям в итоге развилось, как в Таганроге, ну, как, допустим, там, в Таганроге, и вот там случится это в Ростове-на-Дону. История успеха почему короткая у меня? Потому что тот руководитель, например, который сейчас работает в Ростове, он вышел из Таганрога. Он просто переехал в Ростов-на-Дону, и там мы как бы получили более-менее нормальную единицу. Предприятие начало там потихонечку развиваться, жить мы начали, там реклама пошла чуть-чуть. Строили мы, кстати, частный сектор в Ростове довольно много. Конкуренция высокая. Получить сразу там 10% рынка, естественно, не получается. То есть это все потихонечку, медленно, планомерно, 1-2-3%, то есть проникновение низкое и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, вот каких-то супер...
Подожди, а супер... Давай просто чуть-чуть с другой стороны зайдем.
Ну,
да?
Давай.
Я хотел сыграть на вот противопоставление Москвы и Ростова. Возможно, оно сейчас будет неправильно, и ты скажешь, что все не так. Но в моем понимании рынок Москвы, он забитый вот просто. Вот туда не втиснуться, хоть ты весь вазелином обмажься, да? А в Ростове, как я понимаю, довольно, ну, не так с этим напряжно. То есть там нету, что в каждом доме по 20 операторов, там в каждом БЦ, ну, ладно, БЦ не будем брать, но вообще. То есть там нет перенасыщения, и туда прийти относительно просто.
Все перенасыщено. Мы сейчас строим сейчас частный сектор, по 3-4 оператора минимум висит в Ростове. В частном секторе, поверьте мне. То есть это не многоэтажка. Многоэтажки там мы в многоэтажки и не заходим в Ростове, потому что это вообще тоска-тоска.
Так, а хорошо, а БЦшки, Юрики, то есть там тоже, видимо, всю монополию не
обложено? Нет, то же самое, да. БЦшки, Юрики, там все на самом деле очень все от этих операторов больше отталкивают, знаешь, отнекиваются, то есть, чем зовут.
Так хорошо, то есть, и за счет чего тогда вы влезли-то, если там тоже все затыкано, забито?
Ну, за счет того, что мы приготовились играть в долгую, вот и все.
Угу, окей.
Мы строим сети и играем в долгую там.
А конкретно?
В какую долгую?
Дима, уши конкретно что явно. Вы сделали, чтобы получилось? Играли в долгую что? Да, тарифы дали меньше, не знаю, что по услугам больше.
Нет, тарифы
больше
давали включили. Не меньше. Демпинг это такое.
Упсы
путь
везде поставили и у вас там, не знаю, реже падает. Ну то есть что конкретно нужно было сделать, чтобы вот это можно было так облечь? Ну просто еще раз, я не для себя, я для людей, которые слушают, которые такие: и чего? Что значит дали, играли в дольшу? Что вы делали-то?
Слушай, ну повесили сеть, абонентов нет. То есть начинаешь табличками обвешивать опоры, начинаешь пускать, например, рекламу там на каких-то перекрестках, что-то еще делаешь, уговариваешь людей, скажем так, ходоками, которые идут, обстукивают, обзванивают, что-то там, раскачиваешь этот рынок. То есть чтобы человек, когда ему захотелось поменять оператора, ну, всегда все... у всех бывают проблемы. И твоя задача как оператора, который пришел в новое место и хочет получить рынок, быть в тот момент, когда начнет хромать конкурент, быть рядом. И чтобы про тебя вспомнили. Вот это самое главное. То есть ты можешь сколько угодно вешать рекламу и рассказывать, какой ты хороший, но пока лошадь, на которой едет абонент, не споткнется, ну, грубо говоря, другой оператор, ничего сильно не произойдет. А потом ты уже, считай, одному лошадь поменял, второму лошадь поменял, они уже такие на красивых конях ездят, а уже соседи такие смотрят, слушай, а у него конь получше, а может тоже пойти там на другого коня сесть, ну так, грубо говоря. И вот это начинается. Это игра, вот это я называю игра в долгу.
Многоуважаемый Дмитрий Петров, вот неужели ты не мог понять вот этой простой истины с конями?
Теперь я все понял, все понял. Спасибо. А главное, вместе со мной поняли все слушатели.
10%.
Короче, давайте тогда я расскажу про историю фейла московского. Но мы выходили, так, чтобы тоже было понятно слушателям, Михаила, это все-таки B2C, частный сектор, да, а Comfortel это B2B, тяжелый B2B с большим средним чеком. И выходя в Москву, мы столкнулись, первое, с тем, что да, рынок очень странный. Он очень сильно отличается от Питера. Но это сам самое главное, странное то, что очень пестрый. Есть федеральная, там, условно, не знаю, пятерка, да, и они там работают с большими федеральными крупными клиентами, там большие контракты, и вроде как есть деньги. Да, но что-то как-то к ним очень сложно присоседиться, если у тебя нет большой сети. Да, мы выходили на старте, не имея большой сети. Значит, дальше есть бизнес-центры. И важно понимать, мы выходили в 2020 году. Первый день, когда я приехал на разведку в Москву, это был день отмены QR-кодов. Собственно, можно даже дату, получается, вычислить. Значит, это я так приехал просто посмотреть, как тут вообще в Москве-то. Именно с этой точки зрения. Так-то в Москве был много. И выходили мы на рынок, когда у нас вот эта вот пандемия и в бизнес-центрах опустела, и вроде как должны, как нам казалось, бизнес-центры быть договороспособными, вообще нет. То есть московский рынок недвижимости, деловой, это вообще вещь в себе. И многие наши гипотезы не подтвердились. В том числе, что там будет легче зайти в бизнес-центры, нет, очень нелегко, и вообще вас там не ждут, и если ждут, то готовы, говорят, вот снимите штаны, развернитесь, нагнитесь, потерпите, и будем работать. Вот как-то так это выглядит. С точки зрения клиентов, тут вот самое главное наше открытие – это разница менталитета. И вот это, наверное, очень важно понимать смелым и отважным выходцам со своего рынка на соседний. Потому что разница в менталитетах, она влияет на механики продаж, на логику продаж, там, в общем, есть, там есть нюансы. Я не буду рассказывать наше открытие, чтобы не помогать конкурентам, которые, наверное, тоже, может, когда-нибудь будут это слушать. Но вот наводку дам. Разницу менталитетов надо понять и учесть. Вот, если учтете, все получится хорошо. Не учтете, поймете это так же, как и мы спустя там год. Загадки от Петрова за 300.
Да-да-да.
Саш, последняя буквально реплика. К слову о том, что не только у Димы не получилось зайти в Москву. Вот такой малоизвестный оператор
R-Telecom. Не, подожди, ну чтобы тоже мне тут потом не предъявили, что ты там наговорил-то. Ну что значит не получилось? Сходу, с наскока сход, не получилось. Да, вот, сходу, в долгую насколько... возьмем мою родимую. И уже там и директор там есть, и уже структура выстроена, и сеть уже строим. И построим к концу 24-го там километров... под 500, и возьмем. Просто было ощущение, знаете, такое вот, как это, ощущение, что возможности, кругом возможности, вот эта вот пандемия, время возможностей, сейчас мы придем, и у нас все попрет. Нет. Только трудом, только рогом проламывая себе дорогу, да, там вот в долгую можно и Москву тоже взять. Просто наивно полагать, что, в общем, сейчас как-то ситуативно ты придешь, и тебе будут рады, это не стоит так делать.
Так вот, с наскоку, помнится, такой малоизвестный провайдер R-Telecom тоже пытался в Москву зайти раза, наверное, 2 или 3, потом в конце концов сдался, купил там Ринет и еще несколько операторов. Так может заходить через... Может проще купить готовое, чем строиться самому?
Совершенно верно. И вот и Миша это сказал первым, когда начал. Я подтверждаю. Да и, собственно, мы и этим путем тоже пошли. Ну, просто, скажем так, полезно купить какую-то выручку, да, который тебе позволит, ну, хотя бы вот какое-то видеть движение средств, да, и оперировать уже готовыми деньгами, да, а не собирать с нуля по крупицам. Однозначно. Полезно покупать инфраструктуру, если тебе, например, ее все равно строить. Особенно в Москве это довольно сложно. Да, и вот, например, там сейчас последние пару месяцев или первые пару месяцев с момента февраля там закрыта канализация была просто. Ну, то есть, вот все, ты не можешь пользоваться канализацией, платить за нее должен, а вот новые кабели не проложить. И, в общем, нюансов много. Поэтому, конечно, через покупку может быть проще, потому что ты получаешь сразу денежный поток, ты получаешь инфраструктуру и можешь уже ее как-то развивать, повышать проникновение, от нее развиваться и так далее. Поэтому, конечно, да, это тоже хороший маршрут. Просто я бы не ставил их или-или. Однозначно нужно строить свою команду, однозначно нужно развивать там персонал, но при этом нельзя уповать на что-то одно. Либо что ты купишь какой-то уникальный актив, либо что ты там сам продолбишь рынок в бабла, в маркетинг и в инфраструктуру. Все вместе, в комплексе работает отлично.
Ну, а с другой стороны, посчитай, надо ли тебе это, ну, грубо говоря, знаешь, как это.
Вот. Самый коварный вопрос.
Не, ну, слушайте, ну вы же почему-то решили оба взять и пойти. Ну, не вместе решили, но вообще, что типа, что-то уже жмет родной город, пойду в соседний схожу.
Да. Ну, вот не знаю, не знаю. У меня от Ростова, от Таганрога до Ростова тут сколько там, 50 километров.
Ну, так ты их все прошел своими кабелями?
А, слушай, магистрали до сих пор мы арендуем. Нет.
А мы... ну, в смысле, что ты можешь, если что, дернуться до Ростова, дать там пендалево.
А мы строились, мы же, я же тебе говорю, то есть строились просто монтажники, которые работают в Таганроге, они ехали в Ростов.
Ну да, ну, это да, очень
минус,
серьезно.
Минус 3 часа из рабочего времени. Да, это неудобно, да, это дорого. Mm-hmm. Ну, как бы строили.
Вот. Не-не, это хороший такой ништячок, конечно, безусловно, тем более на старте.
Не-не, я для себя, вот почему-то я, это лично мое ощущение, что поднимать филиал там за 500 километров, это с абсолютного нуля, без команды, без местных энтузиастов, без какой-то коллаборации с другим, ну, скажем, предпринимателем из региона, с того, куда ты хочешь, типа, зайти. Ну, это, не, я на такое не готов.
Так, слушайте, может быть, тогда и молодым и борзым, кто только открывает свой бизнес, не что-то там с канализацией копаться и кабеля свои прокладывать, а прийти там сказать: «Михаил, сколько денег вы хотите за своего провайдера? За свой кооператив, извиняюсь».
Да, корпоратив, да, это хорошая штука. Но, кстати, не продается.
Не коммерческая.
Это ж не коммерческая штука. На самом деле, это как раз-таки вот способ развития в других регионах. Это кооператив PG19. То есть не надо никого покупать, не надо не искать собственную команду. Просто ищешь таких же, как и ты, только в другом регионе. Ну, таких же предпринимателей, таких же это самое, и совместными усилиями расширяешь или спектр услуг, или там ну, то есть коллаборация в кооперативе – это просто шикарно. То есть операторское сообщество, я призываю, вы посматривайте на это дело. Это очень разумный способ развития. То есть, да, ваш бизнес останется, но он останется. Ваш бизнес – это ваша сеть. А вот это сообщество, ну, как бы, это хорошо.
А позвольте, я вот повангую. У меня есть такой прогноз, что за ближайшие пару лет количество операторов на карте рынка связи России значительно уменьшится. Прям вот сократится. Почему? Потому что вот эта самая там условная федеральная десятка, крупная, испытывая проблемы с закупкой оборудования, там, с модернизацией сети и с привлечением и подключением новых абонентов, а им надо показывать рост выручки. Ну, эти деньги, которые нельзя потратить на капекс и модернизацию, и с экосистемами тоже сейчас немножечко поутихнет. Вот. А деньги-то пока еще будут идти, да, потому что абоненты платят. Выручка есть. Я думаю,
же Ростелеком купят.
Операторы пойдут, ну вот Ростелеком и там МТС и Билайн и так далее, да, пойдут покупать местных игроков гораздо более активно. Я думаю, вот да, в 2023 году, наверное, пойдет самая такая жара. Угу. Я так думаю, я не знаю. Может, я опять же, я часто ошибаюсь.
Ну, поживем, увидим.
Реже, чем угадываю, но все равно ошибаюсь. Поэтому, может, не так. Ну, это логично. Ну, если... не знаю, для меня кажется логичным.
Слушайте, ну и давайте уже, чтобы все-таки время много, надо потихоньку расходиться. Давайте, я думаю, это быстренько можно обсудить. Вот опять же, совет молодым и начинающим. Где деньги-то лежат? В городском районе с физиками вот их окучивать или бежать с БЦ договариваться на монополию? Как сработать-то баблишко?
Я уступаю слово Михаилу, я могу говорить на эту тему много-долго.
Оба-на.
Слушайте, да, это самое. Бабличка. Ну, я считаю, что у каждого будет свой путь. То есть, если мы говорим о молодых, озорных, предприимчивых, ну, я думаю, что они будут окучивать и физиков, и БЦ, и будут хвататься за все, что не прибито, не прикручено, и тянуть к себе. И это разумно. Ну, как бы вот, как делал я там в начале 2000-х. Вот ответ такой. Берите все.
Так, окей.
А я отвечу на вопрос, как ты его задал. Маржи больше в B2B, вероятность, да, больше получить добавленной стоимости точно в B2B. Но стабильный бизнес, ну, то есть в бизнес-центрах, да, но в домах бизнес стабильней. Вот просто важно это понимать, потому что он гораздо сложнее, его там сложнее развиваться, там гораздо больше вот всяких вопросов на земле надо решать, там эти управляющие компании, бабушки ТСЖ, там опоры, крыши, воровство, свечей, голуби, не знаю, в общем, там своя история. Но при этом люди за интернет платили, платят и платить будут, потому что какой бы кризис в стране ни случился, вначале экономят там на ресторанах, на отпусках, на обновлении машины, еще на чем-то, и только уже где-то там ближе к концу экономят на интернете. Ну, вот это объективная реальность.
Слушайте, я знаете, что сразу вспомнил? Я же всегда всем советовал. Вы, говорит, вы поймите, то есть вот если, допустим, я общаюсь с кем-то, говорю, если вы понимаете, можно ли договориться за столбы, вы знаете, где купить канал, и вы знаете, кто будет там подключать и обслуживать, ну, то есть люди, если узкий ресурс, то деньги не проблема. Оператор уже, считайте, сложился. То есть вот эти три составляющие, то есть инфраструктура, то есть канализация опоры, канал внешний и люди. Все, и вам провайдер готов.
Вот, кстати, у нас же был прям такой вопрос, забыл задать. Вот ты говоришь, три составляющие. Люди, опоры, провода... Структура, в структуре затрат это примерно как распределяется? Про людей, я помню, ты говорил 30%. Вы говорили, да, там 30-35%, ну, да.
Ну, 35, да, 35.
Непосредственно за сам канал там что-то 10% звучало.
Да.
А остальное, где-то получается, 10. Провода, опоры, каналья.
Да.
Отлично. Вот мы и нарезали провайдера, я считаю.
А когда молодой, то у тебя вообще все в люди, все во внешку, в канал. А на оборудование у тебя не хватает, а на все остальное не хватает, и ты как в мыле.
И оттуда берутся бэушные всякие вот эти истории.
Да. Ну, пока ты молодой, дай бог заплатить себе и другу зарплату и купить IP-транзит.
Это прекрасно.
Но вообще, если молодые и дерзкие стоят перед выбором, что мне делать? Построить своего оператора или разработать какой-то сервис, или создать какую-нибудь шалобушку, да? То, ну не знаю, вот грубо говоря, строить оператора, разрабатывать софт или заняться производством чего-то. Или, кстати, вот раз на югах, допустим, там выращиванием чего-то, то я бы распределил так. Выращивание, производство, софт, телеком. Вот по убывающей. Потому что телеком — это инфраструктурное ремесло. Вот, тяжелая, низкорентабельная и медленно развивающаяся. Софт – это очень хорошо, оно отвязано от инфраструктуры, у тебя только команда, идея, код, маркетинг, но там ты на поляне будешь конкурировать со всякими Сберами, Яндексами, ВК и так далее, да, там, и не дай бог, Гуглы какие-нибудь там, или Вимы, или еще что-то. И это такая история спорная. А вот, например, то, что люди всегда будут кушать, поэтому можно для них что-то выращивать и это продавать. Там, может, тоже, конечно, не очень большая маржа, но зато очень хорошая стабильность, и все плюс-минус просто и понятно. И туда можно свои инновации принести, и они там тебе повысят эффективность и конкурентоспособность. Или производство, потому что на сегодняшний день у нас наше внутреннее производство очень востребовано. Если вы можете что-то производить, и оно еще будет конкурентоспособно и будет похоже по качеству на то, что исчезло с рынка, это будут хотеть покупать. Поэтому молодые дерзкие, вот дуйте туда. И я вам это говорю не потому, что боюсь, что вы придете и нам там какую-то страшную конкуренцию составите, а искренне даю вот совет, куда развиваться. А если тролли спросят, а что ты сюда, сам туда не идешь, потому что я привык заниматься чем-то одним. Вот когда, не знаю, там большой богатый Ростелеком там придет и маленький гордый Комфортел купит, и мы там все в кэш выйдем и решим, что дальше делать, вот я вот по этой самой модели что-нибудь либо выращивать, либо производить.
Слушайте, ну это прекрасно. Я тогда предлагаю все-таки сворачиваться на этой позитивной ноте, если никто не возражает, потому что мы уже больше 2 часов сидим. Я, кстати, знаете, что заметил? Обычно у нас аудитория, когда эфир переваливает за 2 часа, начинает отваливаться. А тут как-то наоборот. Мы чем дольше говорим, тем больше людей приходит нас слушать. Я считаю, значит, очень интересно говорим.
Хорошая статистика.
Да, отлично. Давайте я напомню нашим слушателям. Говорили мы сегодня про то, как... Можно сказать, уже современный классик пел. А как поднять бабла? Было поднять его благодаря связи, интернету. И объясняли нам данную нелегкую тему Дмитрий Петров, генеральный директор оператора связи бизнес-класса. Спасибо. Комфортел, что бы это ни значило.
Ну ладно, не надо. Вот,
ну, маркетолог мне... свою отработал, я считаю.
Оператор связи бизнес-класса.
Бизнес-класса, да. И Майоров Михаил, предприниматель из Таганрога, идеолог и основатель интернет-кооператива ПЖ-19. Что такое ПЖ-19? Как он сам сказал, придумайте сами. У нас просто хорошее название. Господа, большое спасибо вам. Был очень рад пообщаться. Надеюсь, вы тоже не скучали.
Спасибо огромное, очень понравилось.
Спасибо, что позвали, тоже приятно было.
Это прекрасно. Ну что, что ж, нашим слушателям тоже большое спасибо, что вы нас послушали.
Спасибо.
Всем до новых встреч. Да.
Пока-пока.
До свидания.
До свидания.